Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграй мне, друг Сережа.
Восемь часов 36 минут, вторник, 6 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Настя. И Сергей Дарьенко.
Доброе утро всем. Спасибо за напоминание. 10-й серии «Мира Дикого Запада». Вчера посмотрели, теперь расстались на целый год до октября. Про следующего года говорят. Ну, абсолютно шикарно.
Абсолютно. А я полчаса последний не досмотрела.
Ой, какая
стали врубаться, решили на сегодня оставить.
Серия. Какая большая, красивая серия. Нет, сегодня мы уже будем продолжать «Молодого папу» смотреть. Молодой папа, конечно. Молодой папа – абсолютно изысканное удовольствие. Абсолютно невероятное эстетическое и интеллектуальное удовольствие одновременно от молодого папы. Просто совсем. Слушай, хорошо, я хотел сказать про движение. Балашиха стоит вообще в мертвую никак. Потом въезд по Варшавке какой-то неизящный. Нет. Потом, значит, Красногорск стоит. Чего внутри? Внутри, ребята, плохо на щелчке перед... ну, вот так, когда справа Сокольники у вас, и вы у метро Сокольники, Стромынка-стрит, вот там очень плохо, очень плохо. Очень плохо также через Павшино ехать. Также очень плохо вокруг Покровская-Стрешнева, вокруг улицы Свободы, до нее, после нее, и все на свете. И еще на Коровинское. Это Коровинское? Наверное. Дмитровская хайвей. Нет. На Дмитровке. На Дмитровке, которая приближается к Коровинке, вот там адский ад. Слушай, я нахожусь во Внукове, но мне сказали, что Яндекс научился лечить. Я читаю об этом. Я сейчас во Внукове. Вот мой iPad сейчас во Внукове.
Ну, вчера была статья, да, о том,
да.
Что...
Я, тем не менее, читаю, что Яндекс еще... решил проблему. Как решил проблему? То есть навсегда прописал вас нас во Внукове? Я понимаю, прочитаю новость, как она есть. Компания Яндекс нашла решение проблемы искажения сигнала GPS в центре Москвы, из-за которого смартфоны и навигаторы пользователей неверно определяли местонахождение пользователей, находившихся в районе Кремля. Как рассказал «Ведомостям» руководитель геосервисов компании господин Чернин, приложение навигатора Яндекс.Карты теперь будут автоматически распознавать резкие изменения местоположения и возвращать пользователя в исходную точку. «Яндекс, верни меня в исходную точку. Я во Внукове». Это лажа.
А вы оттуда не выезжали, видимо.
А я так и сижу во Внукове, да?
Поэтому он ничего сижу. Не меняет.
Нет! О чем ты сейчас говоришь?
Ну, о том, что вы...
Я сейчас включил комп. Ну, подожди, Я сейчас включил комп. Он меня должен вернуть сюда, а он меня держит во Внукове. Я тебе серьезно говорю.
Мне кажется, это все государственная тайна, и об этом нельзя говорить, Сергей.
Мы зря об этом
честно.
Говорим.
Да, 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 мне кажется, лучше помалкивать.
Анастасия. Яндекс. Михаил вот рассказывает, что он на улице Ленина. Где? Деревня Изварина.
Везде. Улица Ленина есть везде.
Значит, Михаил находится прямо на взлетно-посадочной полосе.
Ну, поставьте, Сергей, я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени.
А я вчера за секунду с Ордынки улетел в Апрелевку, рассказывает Владислав. А вчера кидала не во Внуково, но в детский мир, как интересно. Наверное, договорились. Но Настя правильно говорит. Об этом нельзя говорить, тащи. Это государственная тайна. И зря мы здесь базарим.
Да, вы что, не понимаете?
Язык. С чем это язык, связано? Да. За язык придется ответить, как мне представляется. А, Настян? Слушай, подожди. Вчера было 9 баллов. Я читаю Альбац. Я открываю Facebook.
Альбац пишет о движении в Москве.
А Альбац пишет о климате. Женечка.
Недовольна?
Она пишет, счастлива, наоборот.
Я счастлива. Тоже счастлива. Мне
только
так нравится.
За это она... Альбац пишет о климате. Я еще не буду открывать эту статью, ее конкретно, что она пишет в Фейсбуке. Но я запомнил. Она пишет, я люблю этот климат, я люблю эту погоду. Я люблю, когда снег, и улицы в снегу, и машина юзом, а на завтра минус 15, и солнце. Может быть, только из-за этого, пишет Женечка, я отсюда и не уезжаю.
Лайк.
Было 45 лайков, я тотчас лайкнул.
Я пойду сейчас тоже лайкну.
Лайкни Женечку Альбац.
Во всех краях...
Вот она терпит нас всех. Ну, не, она нас
а
любит.
В натопленной комнате с открытым окном нравится
любит,
сидеть?
Она нас любит, и Лешеньку Навального любит. Она всех нас любит.
Но не уезжает не из-за нас.
А не уезжает она не из-за Лешеньки Навального, нет. И не из-за Сереженьки Доренко, нет. Нифига. Она не уезжает из-за снега и машина юзом. Вот что любит Женечка. Как мне это нравится, а? А вот я бы из-за этого уехал бы.
Нет. Вы хотите утром открывать окно, а вам там как будто вы духовку открыли, и обратно хлоп закрывается скорее,
чтобы... Нет, я хочу открывать окно в зоне вечной весны. Зона вечной весны...
Что это, Бали?
Нет, я тебе объясню. Зона вечной весны – это всегда плоскогорье, 1,6 километра, ну, 1,5 километра, 1,8 километра, между 1,5-2 километрами на экваторе.
Да.
Это Найроби. Это, ты сейчас будешь смеяться, Каракас. Ну, там уличное насилие, киднеппинг, постоянно грабежи, убийства, адский ад. Богота, Колумбия. Медеин, Колумбия.
Да ну, поставьте щелкунчика лучше. Вот это перечисляйте.
Дам погоду вам, эй, дам погоду, народ. Сейчас, секунду, на 48 часов, я знаю, вас это интересует. Фига мы вчера поездили, я вообще просто просто. Я сегодня попробую, у меня перекачаны шины, можно признать? У меня перекачаны шины. Настя.
Я сочувствую.
Я все время упрекаю, своего, значит, сказать, сотрудника, садовника, я имею в виду, что он накачивает две атмосферы. А я ему говорю, не надо две, я говорю, ему 2,5, а сам накачиваю 3. Короче, я накачал на BMW 2,7, 2,8 где-то, Я чувствую, что у меня проскальзывают колеса именно из-за того, что перекачаны колеса, понимаете? Мне надо сделать 2,4, тогда я буду ездить нормально. Но 2,4 мне, не знаю, вообще-то у меня упрямо, я продолжаю ездить на 2,8.
А вы позовите этого резчика.
Сегодня ехал утром по целине, по снежной, и понял, что я иду 130, и я понял, что мне некомфортно. И я подумал, что 130, наверное, многовато. Снизил до 120. Потом понял, что я и так один еду, как идиотик. И я снизил даже до 110. Сергей. И все еще продолжал всех обгонять. На 110 продолжал всех обгонять. Думаю, да что ж такое-то?
А вот у меня вопрос.
Чего хотят все эти люди? Стал ездить 105. Я думаю, нет, может, я уже рядом с машиной пойду? В какой-то момент я решил, что 105, мне надо выйти из машины и рядом идти, в развалочку, засунув руки в карманы и лузгая 7. А они ехали еще медленнее меня. Я не понимаю, куда, как они
ездят. А вы задумывались когда-нибудь о том, вдоль набережной?
Нет.
Что если что-то происходит, и вас выносят в вот эту в реку?
В реку.
То там же нет ни одного места, где вы можете выбраться на берег. Я об этом подумала. Ладно, вода
должны
ледяная.
Быть мосточки.
И у тебя намокнет одежда. Ну, допустим, ты из нее выберешься. И вот ты поплывешь, а ты смотришь глазами, а там везде гранит.
Нифига.
Там нет ни одной лесенки.
Гранит
понимаете?
Наклонный. Ты
и
можешь
наклон,
на него
ты будешь...
выбраться на него можно.
Не сможешь ты на него выбраться.
Чуть нельзя-то. Потихонечку ползи. Потихонечку ползи по граниту.
Ты сползешь обратно, скользнешь вниз.
Я тебе быстро. Говорил, что это набережную кто делал, кто ремонтировал. Я.
Вы?
Я.
Своими вот этими руками?
Я, вот этими руками, вот этими, без
вот
единого
вот
гвоздика.
Набережная.
Без единого гвоздика. Сработано на совесть. Кто сделал набережную? Я! Я напротив Пентагона.
Кстати, набережная давно не меняется.
Я тебе рассказал, на Фрунзенской набережной я делал набережную. Ну, как делал? Я ее ремонтировал. Мы что делали? Мы висели там на Фрунзенской набережной. Это студенческий стройотряд был. Дорогая моя, напротив командования сухопутных войск, которое теперь Министерство обороны. Мы висели там в специальной люлечке и замазывали швы, выбивали старый цемент, кидали его прямо в речку. Ну, офигли. Значит, выбивали старый цемент и замазывали новый.
Замазывали
новый.
Ну вот.
Это подтвердить мог бы всего один человек, с которым я это постоянно делал.
Но вы его спихнули.
Нет, я его не спихнул. Нет, все закончилось еще интереснее. Мы отработали в стройотряде, после чего я поехал на море, а он остался в Москве и погиб в автомобильной катастрофе в пьяной, лоб в лоб и так далее, и так далее. Поэтому подтвердить то, что я делал, никто не может, потому что он погиб немедленно, этот студент, с которым я работал. Но в любом случае я это делал, поверь мне. Слушай меня. Значит, сегодня что у нас? Вторник.
Шестое...
Остановись. Ну, ты же не даешь мне сказать.
Да.
Сегодня вторник, 6 декабря. Значит, смотри, что будет. Ветер шквальный, адский. Ну, это 35 км в час. Тьфу на него, господи помилуй. Не 35 метров в секунду, а километров в час. Понятно? Это ужасно медленный ветер. Ну, неважно. Порывистый. До 12-13 часов. 13 часов минус 8. Снега нет. В 16 часов минус 10 снега нет. А в 20 часов минус 12 снега нет, нифига. Но Женя Альбац выходит на улицу, мне кажется, посмотреть на солнце. Потом, значит, минус 11 всю ночь насквозь. Зато солнце завтра в 11 утра. Я вам даю 48 часов. Завтра в 11 утра солнце. Ба-ба-ба-бам! Понятно? Потом, значит, в 14 часов завтра минус 10. И, наконец, завтра в 6 вечера начинается снег. Я знаю, вы соскучились по снегу. Завтра в 6 вечера начинается снег. О! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все время снег. И мы видим 8 утра в четверг. 8 утра в четверг. Температура минус 1. Снег. Снег начнется завтра в 6 часов вечера. И далее будет продолжаться в том числе в 8 утра в четверг. А дальше я не вижу, я вам даю 48 часов. Договорились? Я вам больше не даю, чтобы не врать. 48 часов более-менее понятно. В то же время я должен вам сообщить, что в Барселоне плюс 17 сегодня, солнечно. Завтра плюс 16, ни одного облачка. В Барселоне в четверг плюс 16, ни одного облачка. Давай, напевай пока.
Я не могу столько раз петь.
Да, хоть чуть-чуть, давай. И в Барселоне в пятницу плюс 17, ни одного облачка.
Там такие звоночки рождественские, мне их не изобразить.
В Буэнос-Айресе, где началось лето, я вам уже объяснял. Значит, сегодня будет 29, ни одного облачка. Завтра 29, ни одного облачка. Вот так сказать. А в четверг, товарищи, похолодает до 25, ни одного облачка. Тра-та-та-там! Видишь, я похлопываю, это нужно, чтобы в ритм, мы все вместе.
Да.
Слышишь, я же говорил на прошлой неделе, ты не слышала, что я пигмей Бабанзели, но ты не знаешь.
Я слышала.
Я пигмей Бабанзели.
Но вас выгнали, потому что вы
переросток. Я переросток, меня выгнали из племени, но на самом деле я не переросток. На самом деле я, это два пигмея. Я тебе могу показать, один стоит ногами на плечах у другого.
Да, не надо, спасибо,
посмотри.
Я верю.
Вот я встал, смотри сюда. И здесь вот один стоит ногами на плечах у другого.
Вы видели эти ужасные фокусы?
Поэтому если я подниму майку, то там лицо нижнего пигмея.
Вы видели эти фокусы ужасные в интернете?
А если я опущу майку отсюда, то там известно, что верхнего пигмея. Понятно? Я это два пигмея, которые стоят на плечах друг у друга. Понятно? Вот в чем дело.
Четыре пигмея. Парами они взялись друг
друга.
Два,
дорогая.
За плечи.
Два. Мама поет в Доме музыки на Павелецком.
Ну вот, свершилось наконец.
На Павелецком 29 декабря этого года. 29 декабря в твой день рождения.
Мама
поет в Доме музыки.
Идете. И вся редакция, я так понимаю,
иду
или
хочу пойти. Нет,
а вы
так,
поставите кусочек своей программы?
Бывает так, что я хочу пойти, и уже само намерение – это благое дело. Ты понимаешь, не в чем
дело?
Да
ужасно. Там, знаете, звук
я вчера
не
позвонил доктору Лектору.
Так.
И сказал ему, что я зову его в гости. А, значит, но тот сейчас поправился, сказал доктор Лектор. Само то, что я зову вас в гости, означает мое благорасположение.
И что вы похожи на Энтони Хопкинса.
В этом смысле, да, он похож.
Он правда
похож? Он похож, да. Ну, послушай, доктору Лектору я позвонил, нашему слушателю.
Я знаю, да.
И я сказал, я зову вас в гости, сказал я доктор Лектор. Но доктор Лектор, вы должны учитывать одно обстоятельство. Когда я зову в гости, я имею в виду высшую степень благорасположенности.
Угу.
И это не значит, что вы должны приходить в гости.
Да.
Понятно?
Не вздумайте.
Ведь неделю назад я позвал Катю Шульман, например, в гости. Я позвал ее в гости, позвонил, позвал в гости, все формально, все, и все. Больше никогда не перезвонил.
Ни адреса, ни времени.
Я абсолютно...
Не дали, правильно.
Слушай,
правильно. Это самая дальше. Лучшая стратегия.
Я говорю, да. Лектор, я говорю, доктор, поймите, я и вас, вот Катю позвал, потом вас теперь позвал. Но не значит, что надо приходить.
Угу.
Это значит, что я к вам дико благорасположен.
Так, надо всех приглашать, да? Глядишь, тебя куда-то позовут.
А да? Когда меня зовут, я хожу.
Ну, вот, вот неправильно.
Видишь, в этом дерзость моя. Ладно, слушай.
За маме надо написать, что у вас заставка все-таки в радио от них. Мне кажется, им будет смешно послушать русский язык.
У меня нет заставки от них.
А что же
у меня только будильник.
А, это вы только ставите каждый год нам за маму
будильник.
В течение 8 лет по праздникам.
Туа-ку-ку, вот это мой будильник.
Все. А это же бабки не то, да?
Бабки не
надо
то.
Надо за маме бабок отправить, пусть они познакомятся.
Пусть они напоют. Сережа Пастушок, вот было бы неплохо.
Вот.
На западе Москвы преступники порезали шины на 40 автомобилях в районе Хорошово-Мневники. Неизвестные изрезали шины. Это характеризует Хорошово-Мневники. Я тебе хочу сказать. Можно я скажу?
Ну, скажите.
Идешь по щуке. Сейчас объясняю. Ну что, есть вещи, которые бросаются в глаза. Ты не в силах зажмуриться и не видеть. Идешь по щуке. Щука. Образованнейшие люди. Интеллигентнейшие лица. На щуке. Я серьезно говорю, я не шучу. Образованнейшие, интеллигентнейшие люди. Видно тончайшие переживания, рефлексию, постоянно обуреваемые какими-то мыслями о стране, о судьбах демократии. Это щука. Переходишь в Хорошово-Мневники. Я никого надеюсь, не обижу. Абсолютно ублюдочные рожи. Абсолютно ублюдочные рожи дегенератов. В хорошем смысле. Может быть, мне повезло. Я не знаю, товарищи. Но я просто иду со щуки в Хорошово-Мневники. Ногами. Или ага. Еду на мотоцикле. Или еду на машине. И я вижу, как меняются лица.
Ага.
На щуке, вот здесь уже ближе, вот сюда, вот к метро. Судьбы демократии. Потом приближаешься к Курчатову. Судьбы науки. Потом приближаешься к Расплетина.
Просто...
Судьбы законности. Приближаешься к Хорошово-Мневникову. Ублюдочный дегенератский харя. Ну, в хорошем смысле, я говорю, все, никогда не думал никого обидеть. Ну, все, а?
Могут ли это быть одни и те же люди, у которых вдруг настроение портится, и они, подходя к дому, к своему
в районе Хорошово-Мневники неизвестные изрезали шины более чем на 4 десятках автомобилей разных марок. Разных марок причем. Более 40, более 4 десятков.
Вы думаете, это один человек?
Сегодня нам понадобятся цифры. Нашли деньги Алексея Второго, тебе понадобятся цифры. Напрягись. Значит, более 4 десятков шин. Более 4 десятков шин.
Это интересно, на каждой машине по одной? Или
нет,
всего
они
10
резали
машин?
Или 10 машин. Вот интересно.
А это один человек, как вы думаете, или несколько?
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, как выяснилось.
Почерк,
сегодня уже вторник.
Почерк преступника какой? Где он?
Почерк преступника.
Как он режет шины?
Я бы сказал, кинжальный.
По несколько раз в одно колесо или
кинжальный. В ярости порол колесо или прокалывал аккуратненько.
Ну что, камеры не могут, что ли, это установить, что за тайна такая?
Наверняка прокалывал боковушечку.
Они же удобно. Дома стояли все эти
ужас.
Машины.
Преступники прокололи по две шины. Вот! Шин было больше таким образом.
Шин было 20. Это задача
нет,
хорошая
не 20,
для учебника
неправда,
третьего класса.
Неправда. Прослушать теперь до конца.
Первый день пропороли 40. Второй на 15 больше, чем первый. Да, ну я сейчас вот такие задачи вижу.
Преступники прокололи по две шины. Более чем на 40 иномарках. Итого их более 80 шин получилось.
Главное, что иномарки.
В том числе Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz и Lexus. То есть они были неизбирательны. Они пароли от Hyundai.
Может, это тайное зашифрованное послание какое-нибудь? Если сложить на начальные буквы марок, там что-нибудь будет.
Пострадавшая подала заявление.
Одна? Всего. А все остальные люди несклочные, молча поехали. Меня вызвали еще на монтаж.
У них был ран-флет. У них был ран-флет. Ран-флет — это резина, на которой можно ездить после прокола.
Ой, как интересно, я тоже такой хочу.
Купи себе ран-флет, дорогая.
И как?
Для этого тебе понадобится купить автомобиль.
Но потом все равно пойдет.
А, нет, купи сразу автомобиль BMW. У него ран-флет, он просто оборудован, ран-флет.
И что, вот вам проткнули, вы дальше ездите?
80 км в час. То есть ты ограничена
скорость. Нет, вы едете в шиномонтаж с этой скоростью.
Нет, пожизненно. Пожизненно.
Нет.
Ты можешь пожизненно ездить.
Нет. Она что, целиковая, что ли?
Не превышая 80 км в час. Ну, послушай меня. Не превышая 80.
Ой, так сложно следить за скоростью. Ну,
да. Все время 70.
А как это работает?
Все, всю жизнь ездишь и все.
Не меняешь.
Run flat, я тебе серьезно говорю. Конечно, у меня все четыре колеса. У меня все четыре колеса проколоты, я езжу и все.
Да?
Да? Конечно, о чем ты говоришь? А?
Надо будет изучить этот вопрос.
По словам потерпевшей, найти злоумышленников не рассчитывают. Их не найдут.
А почему? Вот это вот мне непонятно совершенно. Я бы просто из любопытства бы нашла, но это же ненормально, ну что, сейчас 40 машин.
Скажите, пожалуйста, а кто режет? Герои какие-то, леваки, кто режет?
А у нас какая-нибудь шизофреничка ходит.
Шизофреничка, автоцентры соседние, шиномонтажи.
Вот у нас в лифте на Стачек 105 кто-то всегда писал, вы знаете?
Куда?
Писал в лифте, в лифтах, в Стачек 105, в каждом подъезде кто-то писал все время. И мы проводили расследование школьное.
И что же?
И самая страшная версия, неподтвержденная была, что писает какая-то бабушка.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот недавно был в Питере. Наверное, это вот вражда между, как говорят, москалями и питерцами.
Да.
Вот четыре колеса во дворе, Мерседес, МЛ-ка.
Вам?
Да, все четыре колеса.
Не
знаю, стоял нормально, в принципе, я не понимаю.
Я знаю, а там какой-нибудь сторожил, который думал, что это его место. Вот что-нибудь такое.
Ну, то есть это не неприязнь москвичей к питерским?
Нет, что вы конкретно его, конкретно его.
Они вот,
вот видите, она говорит, что неприязнь все.
Неприязнь, она
приязнь,
питерская.
Питерская,
она сама питерская. И отличает.
А я поэтому и сказал об этой теме.
Вот, обобщая по ножкам, можно сказать, что они мстительные люди, очень злопамятные. Правда.
Ну, вот я такая история у меня была.
А ножка, по крайней мере, такая.
Но дело в том, что мне тоже в Москве порезали шину. Я хочу сказать, у меня 98-е номера.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Работал в Митино сервисе тоже, и 4 года назад. Угу. Вот, и приезжали машины с разбитыми стеклами постоянно, вскрывали, то есть.
Ага.
Там бывали дни, что в день по 20 машин, грубо говоря, разбивали.
Я понимаю.
А еще приезжала девушка, и постоянно прокалывали шины на МЛ-ке.
Ага.
И один раз просто воткнули иголку от шприца.
Ой.
Вот, он вроде как машина стоит, она не спускает. Ее же видно, ее сломали.
Ну да.
И когда она едет, мне колеса спускали. Все четыре колеса вот так были.
Ой, Господи. Ну да что ж люди коварные, ну скажите на милость. Ну это прям меня держит в напряжении.
Ну тут целая фантазия, видите, на тему
колеса. На ЗИЛ-157 тоже run flat, говорит Владимир. Ну что ж теперь делать? Ну хорошо, погнали дальше.
Движение,
ребят, смотрите, значит, Балашиха стоит по-прежнему, очень тяжело в Павшинской пойме, и Красногорск, вот здесь адок настоящий, переходим в город, смотрим, что мы видим на Вернадского, сегодня Венчуринский приходит в Раменке большой пробкой, как вы знаете, из застройки, на Вернадского очень тяжело перед университетским, и потом еще и почему-то за университетским. Якиманка уже остановилась, все, кранты. На траверзе Сокольников, до метро Сокольников не едет щелчок, и на шоссе энтузиастов обычная пробка у шоссе энтузиастов. Значит, что вот здесь находится, мы не знаем. Где-то в чертовой пропасти, которая отделяет этот мир от ада, находится, я сейчас скажу, Грайворонская улица. Мама, там живут люди. Боже, я этого не знал. Грайворонская. Еще здесь написано. Грайвороново квартал 90А. Вот здесь езды вообще никакой нет. Грайвороново стоит рекордно и неподвижно. Все, что вокруг него. Специальное место. У Таганки плохо на Садовом кольце внутреннем. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Грай на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 6 декабря. Видишь, я смотрю вниз тут, компьютер низко. А я близорукий дурак. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Настя, давай попробуем сажать самолеты на авианосцы. Во-первых, слушайте, это самое трудное, что только можете себе придуматься. Слушай меня. Сажать самолеты на авианосцы. Значит, наши второй самолет уронили. Первый непонятно причина. Ну, то есть у нас есть вот этот Кузнецов, адмирал Кузнецов, который якобы
дымил.
Авианесущий крейсер, который дымил. Ну, что, что дымил? Подумаешь, что он дымил.
Как
может,
ты специально... подумаешь, что это вообще?
Он специально дымил. Ну, это сейчас не надо. Вот не надо. Вот, понимаешь, вот это вот все. Он
даже... Ну, так, мы его запомнили вот таким.
Спокойно, да, это же тебе не Lexus какой-нибудь, это авианесущий крейсер. Он может дымить, как Икарус, совершенно спокойно, ничего страшного. Слушай, значит, давай поговорим вот о чем. Как посадить самолет на авианесущий крейсер? Это тяжелое дело, придуманное, насколько я понимаю, американцами вообще, как таковое. У них есть авианосцы, у нас нет.
Что
да? Сделала лицо?
Я не знала об этом. Я думала, у всех есть авианосцы, нет?
Нет. Как авианосцы себе? Есть только у американцев, их несколько у них. У нас их нет. У нас есть авианесущий крейсер, который не авианосец, он меньше. Правильно я рассуждаю? Если меня поправят. Пожалуйста, кто с авианосца Кузнецов? Позвоните, пожалуйста.
Проблема в пилотах, а не в самолетах, нет. И не в самом этом...
Вообще сажать самолет крейсере. На... Нет, сажать самолет на авианосец тяжело. Это отдельный, очень сложный навык, требующий ювелирного искусства. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. А разве не японцы придумали первые...
Ну, хорошо, подождите. Ну, давайте. Сейчас, давайте. А вы летали или вы служили на адмирале Кузнецове? Нет. 7373948. Дайте мне, пожалуйста, человека, который там служил. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы служили
на... 95-97 да. год, да.
Скажите, пожалуйста, он побольше или поменьше американцев?
А здесь смысл-то не в том, побольше, ну, конечно, меньше. Чем американский, да. Вот, но посадочная палуба, что там, она примерно одинаковая.
Примерно одинаковая?
Смысл посадки одинаковый.
Одинаковый, понятно, то есть тогда говорить о том, что полоса меньше, мы не можем. Нет.
Нет, не абсолютно можем. Не можем.
Скажите, пожалуйста,
потом еще разница. Наш самолет строился под МиГ-29, а эти и Су-27К. А у них тяга вооруженность, его на хвост поставь, он и так залетит.
Ага.
Вот. А у американцев меньше, их же катапульта разгоняет. А посадка, смысл везде одинаковый.
Из того, что вы сказали, в частности, следует то, что после того, как он порвал вот этот трос, он мог дать форсаж и взлететь.
Так это методика такая. Как только ты бум-бум, там касание-то серьезное, там заклепки вылетают, ты тут же переводишь рудики на взлетный режим.
Да, но он этого не сделал.
Ну, дело в том, что ты когда переводишь руды, и когда ты гаком цепляешься за аэрофинишер, то происходит тогда провал, то есть автоматика. А если трос не произошло достаточное натяжение, если он его не зацепил, или он порвался...
Или зацепил не в том месте.
Если он промахнулся, то... Нет, если бы он промахнулся, он взлетел бы. А если здесь получилось, что произошло натяжение, а он руды дал, а скорость-то все равно повышенная, трос лопает, либо там в механизме, в этих барабанах.
На какой скорости он приходит к палубе?
У него высокая скорость, и он бултыхнулся, вот все.
На какой скорости он приходит к палубе? 220-250?
Это самое, 200, сейчас скажу. Нет, там скорость ниже, потому что угол наклона глиссады, он 30 градусов, у стандартных 5-7 самолетов при заходе, а здесь угол наклона 30 градусов. Ты фактически сыпешься.
Падаешь, да.
Ты просто вот сыпешься, то есть брюхом. Вот, поэтому скорость там получается где-то порядка 190-170. Я на МиГе не знаю, вот на сушке 190.
Я понял. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а вы летали или обеспечивали, или что вы делали?
Две посадки. Мне 90-е годы достались. Несчастливые.
Ой. Хорошо, спасибо большое вам за свидетельство. Спасибо, до свидания. Значит, мы сейчас говорили с летчиком. Когда он говорит руды, ты должна понять, что такое руды. Ты знаешь, что такое руды или нет?
Нет,
дорогая моя. Руд – это режим управления движением. Руд – это, это рукоятка, которая у тебя по левую руку. Значит, это в сущности газ. Ну, давайте я тебе скажу. Газ. Ты знаешь, что такое педаль газа у себя? Да. Педаль газа. Представь себе, что она у тебя под рукой. Да. Вот здесь. Рут до конца рут подаешь до конца от себя, это значит полный газ, понятно? Угу. Вот он говорит, руды вперед, это руды. Почему руды, он говорит? Почему он руды говорит? Потому что два двигателя. Руды на каждый двигатель есть. Потому что он же еще вдобавок может отдельно рудами работать. Понимаешь?
Я понимаю, да. Я только не понимаю, вот у нас проблема все-таки с пилотами, с тем, что они умеют сажать.
Или ручка это... управления двигателем, говорит мне Серафим. Руд я перевожу как режим управления двигателем. Не знаю, рычаг управления двигателем. Хорошо, рычаг. Ну хорошо, ну молодцы все. Рут, я переводил всю свою жизнь как идиот, как режим управления двигателем. Можно, можно сейчас выплюнуть яд, каждый из вас, или проглотите свой яд, и продолжаем. Ладно, я Насте объяснил, что такое рут. Рут, понятно, тебе понятно, что это такое? Да. Теперь дальше я скажу режим управления двигателем, или ручка управления двигателем, или рычаг управления двигателем. Тебе от этого поплохеет, тебе непонятно станет?
Да нет, мне примерно одно и то же.
Рут от себя, значит, двигатель, полная мощность. Понятно, в чем дело? Все, ну, слава тебе, Господи. 7373948. Они трос брали в мытищах китайские, надо фирменные брать до Су-33, говорит 07, все разбираются. А индийский авианосец Викрамадитья, да, да, я помню. Вы сказали режим управления движением? Ну, мог ошибиться, спасибо. Режим управления двигателем. Рут. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У меня отец большой военный начальник был в данное время. Вот я ему задал вопрос, чем отличается авианосец от авианесущего крейсера.
Скажите.
На что он мне сказал, он мне ответил такую простую вещь. Говорит, взять Панамский канал, по всемирным законам авианосец не имеет права туда сунуться, пройти. А если у нас мы его назовем авианесущий крейсер, не меняя по большому счету физических данных и прочее, прочее, то вы уже крейсер имеет право там пройти.
Я понимаю.
Только из-за этого.
Ну, он еще и вроде бы меньше, но главное не в этом. У меня был вопрос, если честно, связанный с ВПП. ВПП та же самая, взлетно-посадочная. Тоже
Та же самая. Единственное, у нас нету... паровой ускорительной установки, которая, как есть у американцев, например, и так далее, которая помогает разгонять для взлета. Но это только для старта.
Ага, ну и еще говорили кто-то, я не знаю, честно говоря, вот я же, так сказать, там журналист, к сожалению, не разбираюсь ни в чем. Еще говорили, что по скоростям, для того, чтобы обеспечить, значит, хорошую скорость, ход нужен же большой, понимаешь, ровный курс и так далее. Движки у нас выдерживают или нет? Вот этот вопрос еще. Как будто их авианосцы шарашат на большей скорости.
Угу. Ну, это для того, чтобы облегчить взлет и посадку нашего
летчика. Ты понимаешь, да? Что мы делаем на авианосце? Она не понимает ничего. Дайте я тебе объясню. Если бы я водил авианосец, я ничего поэтому не понимаю, но при этом что-то понимаю. Что бы я сделал, потому что у меня короткая полоса разгона, что бы я сделал? Ну, я бы хотел бы сделать. Первое. Я бы встал против ветра, чтобы мне ветер уже помогал. Угу. Если ровный ветер, я бы встал против ветра. Ветер, например, 30 км в час, набегающий, уже мне дает скорость 30 км в час. Я знаю, о чем я говорю, нет?
Да.
Ты понимаешь, что если бы я кукурузники поднимал, то я бы дал собственного хода. Кукурузник Ан-2. Если бы мне нужно было, чтобы взлетел кукурузник с моего авианесущего крейсера, что бы я сделал? Я бы, имея ветер 30 км в час, ровный, только не порывистый, а ровный, и имея скорость 20 км в час своего авианесущего крейсера, итого 50 км в час, мог бы взлетать на кукурузнике на скорости 5 км в час. Понятно?
Да.
У него стол спид, скорость сваливания 55 км в час. Ясно?
Да.
Я мог бы, ну хорошо, на 10 км в час. То есть я мог бы пешком на скорости пешехода кукурузник поднимать, имея скорость, собственно, крейсера 20 км в час и набегающего ветра 30 км в час. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Ты поняла или делаешь
вид? Поняла.
У меня, по-моему, такой глаза у тебя мутные.
Почему у вас такие?
У тебя мутные глаза, ты не понимаешь.
Я все поняла.
Ты спрашивай, когда не понимаешь, потому что это ключевое значение все имеет, понимаешь? Если ты не будешь спрашивать, то я пройду пройденное.
Дело в том, что я пройденное,
ты потом не сдашь экзамен. Ты потом не сдашь экзамен.
Я даже могу пересказать то, что вы
хорошо,
говорите.
Хорошо.
Но не буду.
Значит, для чего авианосцу большая скорость и набегающий ветер желательно? Для того, чтобы самолету, если он отрыв производит, на какой скорости, я не знаю, на какой он отрывается? Сколько? 170, сколько он? 200, сколько он отрывается? Я не знаю. Ну, например, 200, если он отрывается на 200, на 220, то мы ему даем еще 20 своих, да. Набегай, еще бы катапульту, чтобы его кидало, понимаешь, нет, катапульта да, нужна,
понимаю.
Чтобы его кидало. И нужно бы немножко задранную в конце ВПП, чтобы его подбрасывало вверх, вроде как птичку. Ну, так слушай, нужно иметь хорошую скорость, чтобы я развил, чтобы я шел там узлов 50-60. Понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
На набегающий ветер парня кинул бы катапультой, и он бы на форсажах еще шел. На полном форсаже. Понимаешь? Вот да. Тогда он взлетит. Но мы на короткой полосе.
Аварии проходили при посадках, сколько я помню.
И при взлетах бывает тоже. Значит, смотри, наша тема. Взлетели. Теперь сядь. И как ты сядешь? Получилось так, с первым. Первый уронили. Одна из версий. Первый же у нас упал самолет. Это 13 ноября упал, меньше месяца назад. Это второй сейчас упал. Мы роняем один за одним. Сколько стоит этот самолет, а? Сколько он стоит? Ну, я не знаю, он стоит.
Дорого.
Но он стоит.
Ну, что, научимся, ничего, со временем.
Так не мы каждый сразу. Раз будем кидать по самолету в море,
ну,
что ли, я не
еще?
Понимаю?
А? Как еще учиться?
Да, по-другому
зато
нельзя.
Потом мы всегда сможем...
А что, нельзя на земле то же самое репетировать, я не понимаю? Ну, слушай, ну, хорошо, давай, давай, значит, погнали
нам
дальше.
Нам же надо помочь мирному сирийскому народу.
Теперь ты летаешь, там мирный сирийский народ, помогаешь, то есть по ракете каждому в задницу, да? Молодец, помогла, вернулась. Значит, возвращаешься. Первый как пришел, а перед ним запутался какой-то в тросах. И этот первый, говорят, накручивал. Почему он Хомейн этот не полетел, не знаю. Может, у него топлива не хватало. Но он накручивал. Им же с лишней массой нельзя улетать тоже. И приходить тоже нельзя. Там же это же ключевое значение все имеет. Притом при глиссаде 30%, как он будет весь груженный возвращаться, понимаешь?
Да.
Что он летал, пока там починят, говорят, потом уронил самолет и все. И одна из версий. И понятно, да?
Да.
Пока там починят эти трассы. Их не починили, он выкинул самолет, получается, ерунда какая-то. Хорошо. Часть перебазировали, перестали летать они тогда с авианесущего крейсера. Ушли на землю, все ушли на землю. Теперь вернулись наверх, как будто починили трос. Починили трос, вот этот тормозящий его, понятно?
Угу.
Значит, который он должен гиком цеплять. У него крюк такой на пузе, там, в него цепляется, понимаешь? Значит, они починили, привезли новый, все хорошо. Вернулись они тогда с земли, сейчас опять давайте будем летать с этого. Там надо прийти, во-первых, как правильно сказал товарищ пилот. Товарищ командир сейчас звонил, ты слышала?
Да.
Как он правильно сказал, если на землю приходит самолет по глиссаде 5-7 градусов блинчиком, аккуратненько, чи-чи-чи-чи-чи-чи, понятно, да? То на этот самолет он сыпется с неба под 30 градусов, ух, прямо на пузо летит себе, понятно, да?
Угу.
И должен аккуратно миллиметр в миллиметр, потому что либо он потеряет метры и свалится, либо он в срез палубы долбанется и разрушится. Понятно, в чем дело?
Угу.
Значит, надо бы сесть, максимально сэкономив расстояние, то есть в себе его прижать, но не врубившись в срез этого судна. Понятно, можешь в срез судна. Это очень тяжелая тема,
очень.
Настя. Ну, Настя, ты делаешь вид, что ты сажала
истребителя.
Пересажала все истребители.
Да.
Ну, почему у нее такое лицо? Ты делаешь... Она делает скучно умное лицо бывалого парня. Но, Настя, это не соответствует действительности. Делай, наоборот, растерянные глаза. Алло, здравствуйте.
Моргать?
Да.
Здравствуйте. Добрый день. Значит, что хотел бы сказать, там, когда он по глиссаде заходит, у него
да.
плюс-минус вправо-влево всего 1.5 метра зазорчик.
Вот.
Вот.
А и если плюс, боковой он... ветер и все на свете? Ну, правда, там же сам крейсер может встать так, чтобы не было бокового ветра, правильно?
Так, уже... естественно, да. крейсер там в зависимости от обстановки,
да.
полетов и так далее, он разворачивается или идет, или стоит.
Да, да, да. да.
Вот, плюс задание, вот. Во-вторых... Когда он касается палубы и
да.
зацепляется гаком, вот
да.
до момента начала торможения самолета руды уже нажаты на полный газ. И только тогда, когда происходит торможение самолета, когда пилот чувствует, что у него самолет достаточно затормозился, он отпускает руды на себя. Вот, и самолет останавливается. И в случае обрыва троса, по идее, самолет должен...
Мгновенно уходить на второй круг. Уходить на второй круг.
Да, он должен лететь дальше
да.
в случае обрыва троса. Но там момент доли секунды. Вот. И для того, чтобы пилоты тренировались, их, в принципе, у Кузнецова туда и пригнали. Там Кузнецова стратегического
необходимости задать вопрос.
Там держать не было.
Разрешите задать вопрос. Значит, вот мне сейчас написали, что каждый из этих самолетов примерно 35 миллионов долларов. Значит, 70 миллионов долларов, я умоляю, ну мы, ну зачем это кидать их в море? Лучше бы где-то на суше потренировались.
А дело в том, что у нас единственная полоса, которая имитирует палубу Кузнецова, ведущую крейсер, осталась в Николаеве. А город Николаев, он, к
сожалению, не российский. Я знаю, обидно.
Вот, в этом есть проблема, вот. А там была учебная палуба, которая полностью имитировала палубу авианесущего крейсера.
Да.
И, кстати, авианесущий крейсер от авианосца отличается тем, что на авианесущем крейсере есть вооружение для поражения кораблей.
Это
вооружение ракетное.
Я понял, я понял. Спасибо вам огромное. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Да, Максим, Сураев. Максим, с нами Максим Сураев. Да, вы депутат, да. И космонавт, и выдающийся космонавт, который звонил нам с МКС. Да, прошу вас, Максим. И вы же, и вы же летчик.
Да, я летал в свое время на Су-27, но Су-30, который, это вот как раз корабельный вариант.
Да.
Но вот по поводу нитки, ну, этот тренажер, насколько я знаю, она была в действии у нас.
Была, вот я тоже вот припоминаю. Мне говорят Николаев, а я припоминаю, то ли в Крыму, то ли где-то на юге была такая штука.
Да. В Ейске она была, да, до недавнего времени, я сейчас не знаю, как точно.
Ага,
но
ага.
По поводу русов, рудов, вы все правильно, ручка управления самолетом, это рус и руды, это ручка управления двигателем, их две, потому что двигателя два.
А, да.
А, вот. А по поводу отличия, да, то, что у нас нету паровой катапульты, то, что есть на авианосцах.
Да.
Вот. И, конечно, но я знаю, что там есть система, по-моему, она называется «Луна», как-то так, по-моему.
Да-да-да.
То есть те огни тебе подсвечивают, если ты проваливаешься вверх или вниз. Если ты идешь не по глиссаде, то они огнями тебе маякуют, то есть ты должен находиться всегда в зеленой зоне.
Да.
Но вы правильно сказали, что это... одна из сложнейших, или если не самая сложная операция...
Это ужасно трудно.
...именно на авианосце.
Скажите, пожалуйста, хотите, вот говорят, меня еще поправляют, что комплекс расположен в селе, в сельском поселении Новофедоровка, Саки-4, близ города Саки, Крым.
А, может быть, это и было раньше, но, насколько я слышал, что делали и монтировали вот эту вот нитку для тренировок.
Да, Андрей-спасатель говорит, это... да, верно, в Ейске точно есть.
Вот, поэтому, конечно же, перед тем, как пилот его допускает полетом, именно к посадке со взлета на палубе, естественно,
очень
длительная большая подготовка.
А вот 50-я пишет, что она работала не уткой в Ейске, не уткой. Что это за не утка, я не знаю, не утка. Какой-то не сотрудник, знаю. Сотрудник, который что-то там делает тоже.
Не знаю, Ника, хотите страшилку? Это мне рассказывал парень, который со мной летал, американский летчик. Он летал как раз с авианосца. И рассказывал такую историю, которая это действительно была.
Да.
Ну, вы знаете, есть пилоны на самолетах, на которые навешиваются ракеты, бомбы и так далее. Там, они довольно-таки острые.
Ага.
И молодой стажер отвлекся. Как раз самолет стоял на взлете. Они обычно, знаете, возле самолета и потом приседают под крыло.
Да.
Вот, и отвлекся парень, значит, вот эта катапульта сработала, в общем, у него голова осталась на этом пилоте, и, соответственно, тело осталось на палубе. Летчик не знает и не понимает, естественно, ему никто теперь говорить не будет, чтобы его не травмировать.
Конечно.
И так вот он с этой головой летал и, сделал задание.
Максим, и несколько человек, по крайней мере, прислали СМС, приветствующие вас, и с огромной симпатией люди к вам относятся и благодарят за то, что вы для них делаете. Спасибо большое.
Спасибо.
Вот Жорж писал, еще несколько было сообщений, они улетели вниз, я не успел их прочитать, но я вам говорю, что было несколько таких приветственных. Спасибо большое. Это Максим Сураев. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Позвольте внести ясность.
Давайте.
Более молодого пилота.
Давайте.
Начнем с того, что не УТК, а это наземный испытательный учебно-тренировочный комплекс, который раньше находился в Крыму.
Ага.
Мы брали его в аренду у Украины.
Ага.
Вот.
Ага.
Потом в 2000 каком-то году, то ли 10-м, то ли 11-м, было принято решение построить свой испытательный тренировочный комплекс в Ейске.
Да.
2014 году произошли события, когда Крым стал наш. И мы больше не вынуждены брать в аренду нитку у Украины. Но поскольку процесс уже был запущен, у нас сейчас есть два.
Скажите, ну вот 24-й пишет, что состояние нитки в САКах удручающее.
Удручающее, конечно, потому что Украина ни копейки туда не вкладывала, а все деньги, которые платились нашими военно-воздушными силами за аренду и пользование, они, конечно же, туда не шли. Но поскольку построить тренажерный комплекс такого уровня, это дело ни года, ни двух, даже ни трех, на это нужно около 5-7 лет. Вот, в Ейске, насколько я знаю, поскольку уже ушел из ВНС, еще не открыли его. Но дело близится к тому, что скоро откроют. Ну и правильно сказал наш слушатель космонавт, эта система называется «Луна», стоит которая на авианосцах. И летчику помогает узнать, есть зацеп или нет. На авианосце называется такой человек, РВП.
Скажите, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Вот у меня вопрос такой, как сказать, он гаражно-кухонный. Мы же с вами не военачальники. Но вот так вот. Погнали этого Кузнецова, чтобы продемонстрировать всему миру и потренировать наших пилотов и весь экипаж. Правильно?
Значит, именно для этого.
Да. И продемонстрировали, что облажались. Ну, вот так сейчас американцы сидят. Вот я вам объясню. Я не хочу ругать пилотов. Я не хочу ругать военных. Я говорю, как сейчас сидят мужики, американцы. Ну, сейчас у них ночь. Сейчас здесь вчера вечером сидели где-то в баре и обсуждали, как летают русские.
И
говорили они буквально следующее. Облажались. Ну, так.
Ну, конечно, это так. Конечно. Да и какой смысл? Вот я вам могу объяснить без смысла.
Ну, два самолета выкинуть за месяц, ребята. Ну, что про вас говорят американцы? Я говорю, мы про вас плохого слова не скажем. Мы вас любим. Мы вас на руках носим, товарищи. Мы вас любим, целуем, все. Вы наши родные. Но американцы вчера вечером, сидя в баре, говорили про то, как летают русские, словами, облажались.
Полностью. Слушай, два самолета за один месяц, это вообще...
Это много.
Это очень много.
Да.
И наш Кузнецов может базировать самолеты только Су-33, Су-25 УТГ.
Да.
Это тот же Су-25, учебно-тренировочный с ГАКом, который не несет никакого вооружения, предназначен исключительно для того, чтобы тренировать летчиков посадки на палубу. И с 2010 года принят на вооружение МиГ-29К и КУБ. Корабельный и корабельно-учебно-боевой.
Да.
Получается, боевых самолетов Су-33 и МиГ-29 КУБ, ну, это истребители. Мы что, с самолетами воюем на Сирии? Нам нужны штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Ну,
там, погнали для демонстрации и проверки. Нет, прогнали для демонстрации проверки.
Ну, да, чтобы показать, как мы два самолета вместе теряем.
Да. Ребят, давайте... Давайте сразу скажем следующее. Мы там делаем две вещи очень важные в Сирии. Две очень важные вещи. Кроме того, что мы защищаем интересы Ирана и, значит, против интересов Саудовской Аравии, там много всего, да? Много всего, много сплелось всего. Кроме этого, кроме политических задач, там, защиты Ирана и сирийского
от
режима.
От кого? От Соединенных Штатов?
Там идет борьба Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля. Значит, вот четыре державы региона. Саудовская Аравия, Израиль, Иран и Турция. Вот эти четыре державы выясняют отношения. И Россия, значит, в данный настоящий момент поддержит интересы Ирана. Ну, хорошо. Это не имеет значения, потому что мы поддерживаем свои интересы. У нас там есть своя игра. Она очевидна.
Не допустить террористов.
Я умоляю. Зачем террористы? Нет, просто полтора года назад, год назад, идея была отвлечь внимание международного сообщества от Украины. Все, мы это сделали, отвлекли. Теперь мы там уже, так сказать, немножко подзавязли. Ну, ладно. Дело не в этом. Есть военные задачи. Задача две. Первое. Проверить боеспособность всех подразделений родов войск. Поэтому ракеты пускали и так далее. Первая задача. Вторая. Продемонстрировать Западу военную мощь. И именно с Кузнецовым надо сказать, что продемонстрировать военную мощь не удалось. Ну вот коротко.
Так бывает.
Не удалось. Вот с чем-то удалось, а тут не удалось. Новости.
15 часов программа «Против всех», в ней будет Андрей Луговой, депутат Госдумы. В 15 часов «Пиджаки», там будет Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Как вот только что мы слышали в анонсе, с 14 до 15 в программе «На чемоданах» о туризме в Антарктиду будут говорить наш Максим Макс Челноков и Алексей Мартынов, участник первого антарктического саммита. Это, наверное, самое дорогостоящее, я думаю, путешествие в Антарктиду, которое можно себе представить. Ну и самое необычное, да? Ну и в программе «Народный адвокат» с 12 до 12.30 Всеволод Свобода. Собственно, он и есть адвокат. 9.35 это был анонс программы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Слушай, значит, мы разобрались или нет с этим самым, с
авианесущим? Конечно, все понятно.
Мы уже больше не будем. Да. Мы уже не будем больше. Водителям оперативных служб предлагают таранить мешающие проезду автомобили. Вот это мне понравилось ужасно. Я бы хотел тогда работать на машине оперативных служб. Вообще, тебе и хочется иногда таранить кого-нибудь?
Нет.
У вас бывает никогда желание кого-нибудь протаранить, товарищи?
У меня есть желание поставить машину на пустое место перед домом, закрашенное спецкраской.
Вопрос тупой, тупой вопрос. Но нет. У вас бывает, когда вы ведете машину, желание кого-нибудь протаранить? Ну, при соответствующих обстоятельствах, чтобы у вас машина была соответствующая. Бывает или нет? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Бывает хоть раз желание кого-нибудь протаранить? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Смотри, что будет. Будет такое. А 7 декабря, а 7 декабря это не сегодня, сегодня 6, завтра, значит. Смотри, пройдут слушания на эту тему, на тему таранить мешающие проезду автомобили с участием депутатов Госдумы, представителей страховых компаний. Как заявил изданию зампредседатель комиссии Палаты по безопасности, машины МЧС и скорой помощи должны иметь возможность беспрепятственно въезжать во дворы. Если там кто-то неправильно припаркован, и машина скорой помощи или МЧС не может проехать, пожарная, например, то ее надо таранить, понятно?
Да.
И ущерб должен покрывать сам владелец. И мало этого, мне кажется, он еще должен ремонтировать пожарную машину. Вот мне кажется, очень правильно. А?
Ну, и пойти работать в пожарную.
Я бы пошел туда водителем. Я бы пошел туда водителем.
Ну, если их оборудуют специально такими навесами, как вот в этих вот американских...
Какими навесами?
Есть такое американское шоу, какое-то популярная такая игра. Там они обвешивают машины, а потом в специальном месте таранят как раз друг друга и подпрыгивают на горках, как это называется.
Ты имеешь в виду Monster Car Show?
Да, вот. И тогда, если эти машины скорой помощи и пожарные будут оборудованы соответствующим образом, тогда это все будет
оправданно и весело. Им сделать бигфуты, такие гигантские колеса, чтобы они приехали прямо по крышам машин во дворе. Очень хорошо было.
Она еще пикнет вам сзади. Вы моментально растворитесь в воздухе, и вас не станет. Все.
Да,
смотрите,
да,
сзади.
Да.
На вас будет напирать.
Они сейчас могут таранить в случае крайней необходимости, говорит Алексей. Да, но сейчас не урегулированы вопросы со страховыми компаниями, а будут урегулированы окончательно. Понятно, да? Урегулируют, что они должны будут сами платить. Алло, здравствуйте. Если сегодня МЧС...
Доброе утро, Сергей. Я бы тоже хотел таранить, но вот в Израиле как делают?
Да, давайте.
Таранят машину на запрещенном месте,
да,
а потом просто водителю той машины выставляют счет
тому...
за повреждение.
Какому водителю?
Тому, который поставил машину в запрещающем месте, вот мешает подъезду пожарной машины. Абсолютно верно.
Если вы у гидранта поставите в Нью-Йорке, я не знаю, везде в Америке, там просто это все, это страшное преступление. Ты знаешь, где гидранты стоят?
Ну, я не знала, но я так...
Водяные колонки.
Я поняла, да.
Да, гидранты.
У них такая штука,
значит, если ты там станешь около гидранта, все, кранты, это лучше. Лучше бы ты пошел убил кого-нибудь. Да, здравствуйте. Слушаю.
Доброе утро.
Андрей Спасатель, прошу вас.
20 лет мечтаю таранить такие машины.
Ой, как бы хотелось бы мне.
Да, в отличие от тех глупостей, которые разрисовали везде вот эти места, типа для стоянки оперативной техники,
да,
которые никому не нужна, кроме как поссорить жителей, автомобилистов и неавтомобилистов.
Хорошо, а как гасить, тушить? Как?
Потому что всегда пожарная машина встает с той стороны здания, где пожар, где очаг находится.
Да.
Скорая всегда стремится подъехать к подъезду, чтобы не тащить тяжелое тело до машины с носилками,
да,
не ковыряясь.
Да.
А разрисовывают только вот так, чтобы отстали. То есть где-то сбоку домов. Посмотрите, какой глупостью нарисованы эти места.
Да.
Вот мы стыкали знаков, повесили эту, да, разметку, которая не нужна. Но при этом все дуги дворов загружены так, что объяснить невозможно. Я у себя в своем доме проводил целые беседы с водителями для того, чтобы объяснить, что большой красный грузовик не впишется в эту дугу, в которую я вписываюсь на Сузуки Джимни. В принципе, не вписывается. Но, да, вот ставится...
Слушайте, хорошо, вопрос, вопрос. Поэтому... А как должна быть оборудована машина МЧС, чтобы таранить легковушки? Ведь надо...
Таранить-то не сильно надо. У меня на Форде F-350 на моем пикапе стоял бампер от полицейского эвакуатора американского.
Да.
Он просто был сверху, бампер металлического, силового, обшит, ну не как обшит, приварен такой слой резины, сантиметров, наверное, 10.
Так.
Для того, чтобы как раз отпихивать машины, которые стоят.
Ага. И что вы...
Таранить-то не нужно. То есть, тут я так понимаю, что разговор идет не о том, что освободите левый ряд, а все остальные будут разлетаться, как клипе «Рамштайн».
Да, 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 да. А как?
Тут нужно именно подвинуть немного машину, то есть уперевшись ездить в бампер для того, чтобы проехать. Именно по двору для установки на гидрант или для установки автолестницы. Вот в этом есть смысл.
То есть маленечко пододвинуть. Маленечко пододвинуть, но вы же, да, ее, но вы же ее врубите в впереди стоящую. И это вот это ваше, вот это маленечко пододвинуть. Фары долой. То есть вы впереди стоящую, правильно?
Пора привыкать к тому, что бампера в машине — это расходный материал.
Ой.
Ничего страшного, бамперочек поменять, потом будут ставить аккуратненько, чтобы проезжал большой экран.
Тогда надо, знаешь что, надо ставить тогда бампера, не окрашенные в тон кузова. Надо ставить...
Вот.
Вот.
Совершенно верно. И все, и везде регистраторы, пускай все вешают регистраторы. Поставил криво, чувак, извини, угроза, да, жизни.
А регистратор, чтобы он что, круглые сутки должен писать, что ли?
Ну, на пожарной машине уж точно совершенно, чтобы доказать, что нам не просто здесь надо было проехать, а машина реально мешала проезду.
Да. Спасибо, спасибо. Я должен остановить голосование и сказать вам результаты вашего голосования. 89% наших слушателей так или иначе в какой-то период мечтали кого-нибудь протаранить. 89% мечтали протаранить.
И 11 женщины.
11% нет, этого не мечтали никогда и не хотели, не задумывались. 11% женщин. Женщины и кастраты,
я думаю. Да, конечно.
Женщины и кастраты.
Уточню сейчас, вот.
Нет, настоящие кобылы тоже злые. Значит, это...
Ну...
Безвольные женщины и кастрат. Безвольные женщины и кастраты. Отлично. Говори.
Все пишут, что утверждена доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Что это значит?
На много страниц. Ну, вот значит, что сегодня Путин подписал, и все, она сегодня вступает в силу.
Нет, ты мне скажи, что это значит для меня. Где меня обезопасят?
В том-то и дело. Я вот открыла первую страницу и поняла, что... не могу сказать, что это ничего не значит, конечно. Это все значит.
Это что-то значит.
Но это только надо прочитать полностью. Первое. Настоящая доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности.
Дальше. Национальные интересы. Российская Федерация. Листай следующую страницу. Давай быстренько.
Сфере, да. Ну,
давай. Три. Информационная
сфера. 17.
Угроза информационной безопасности. Информационная безопасность состояние... Дай мне мышь. Вот что, отдай мне мышь. Я тебе найду сейчас все. Средства системы обеспечения информационной безопасности, совокупность сил обеспечения информационной безопасности.
Это объясняет термин вначале, да, что мы подразумеваем.
Да, информационная структура информационной безопасности, совокупность объектов информации, информационных систем, сайтов и так далее. Ну что, прекрасный
дальше,
текст.
Дальше.
Прекрасный текст. Прекрасный текст, я все лучше его понимаю.
Национальные интересы.
Национальные интересы считаются. Обеспечена защита конституционных прав и свобод человека. Понятно? Главный национальный интерес.
Мы сейчас перейдем к ВКонтактику с самоубийцами, нет?
Не знаю. Значит, дальше. Развитие Российской Федерации отрасли информационных технологий, доведение до российской международной общественности, содействие формированию системы безопасной среды оборота доверительной информации. Достоверной информации, информационной структуры, в целях обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина, деятельности производственных, научных, научно-технических организаций. Что тут тебе непонятно?
Я вот иногда думаю, готов ли
это
я
мать закон, чтобы ты
заняться
понимала
такими вещами ради благополучия, например, материального.
При этом тактика внедрения разведку отношений российских государственных органов, этнические, правозащитные и иные организации.
А? Чегось?
Я закон тебе читаю.
Это доктрина.
Да. Такими организациями в противоправных целях, в том числе и в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, Российской Федерации и ее союзников, представляющих угрозу международному миру, глобальной региональной безопасности, увеличением масштабов. Я читаю, но мне здесь нравится все. Я пока не нашел.
В конец на 17.
Давай. Ласт. Надо ласт. Они не сделали ласт. Надо всегда 17. Делать ласт, как
ВБ. Последний, 38-й пункт.
Результаты мониторинга и реализации настоящей доктрины отражаются в ежегодном докладе секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах ее укрепления. 17-я страница очень маленькая. Она маленькая, недостаточно для того, чтобы нам насладиться и с упоением чего-нибудь почитать. Начнем же. Организационного, оперативно-розыскного развития. Вот, что будут делать, смотри, против нас. В смысле, наоборот, за нас. Смотри, что будет. Совершенствование правового... Нет, это не то. Здесь вот здесь было, где разведывательное. Это, мне кажется, за нас будет всегда. Разведывательное будет всегда за нас. А какая? Диверсионная против нас? Или какая? Все время за нас будут, нет? Читай, где тут, найди мне, ну, это, я не вижу.
Молчи.
Все, нет, все. Совершенствование их правового, организационного, оперативно-розыскного, разведывательного, контрразведывательного, научно-технического, информационно-аналитического, кадрового и экономического обеспечения.
А вот что там прекрасно. Для сказуемого, какое было? Сказать,
не имеет значения.
Ну, я упустила.
А его нет.
Ближайшее и сказуемое.
Сказуемого нет. Дальше. Здесь.
Оно было в начале.
Нет.
Обеспечить.
Нет. Тебе даже сказуемое.
Составное.
Организация деятельности, координация взаимодействия сил обеспечения информационной безопасности. Здесь есть только родительные падежи. Никаких сказуемых. Это правильный язык. Никаких сказуемых.
А теперь переведем это на английский.
Теперь переведем это на английский, но я боюсь...
Да. Садитесь.
Настя.
Что?
Значит, смысл в чем? Мы в интернете отстаем.
От кого?
От всех, от мира. Отстаем. Это отставание нарастает. Понимаешь? Stripes.
Я не понимаю, если честно.
Давайте объясним.
Давайте.
Значит, русский интернет, это есть отстающий интернет. Отстающий.
Как вы определяете?
Его придумали. Если позволишь, я несколько преамбул скажу. Значит, интернет создан не русскими. Так. Я имею в виду не русскими, как системой. Может быть, русские люди работали в Америке над этим. Мы говорим не об этничности, а о сообществе русских, объединенных
в русских был Фиданет.
Страну. Значит, у русских не было ничего. Из Америки пришла мобильная связь. Я напомню, Моторола. Моторола был первый наш телефон. Моторола. Затем после Моторола появился Siemens, Nokia и затем iPhone. Понятно, да? Значит, у русских не было ничего. Появилась Моторола из Америки и интернет из Америки. Вообще, как таковой. Да? Потому что никакого не было. Значит, в этом интернете мы... начали писать похабщину. Друг другу, и язык подонков разработали, и так далее. То есть вот это достижение наше в интернете. В это же время были созданы доткомы в Америке в конце 90-х. И кризис доткомов как раз приходится на 2000-й год. Как ты помнишь, то есть они воспаленно развивались в конце 90-х. Понятно, да? Мы в это время писали друг другу похабщину, и у нас был CityLine. CityLine, который многие мои знакомые были акционерами, в том числе там зять Егор Шуппе, который сейчас разыскивается криминальной полицией, там, так сказать. Егор Шуппе был совладельцем CityLine. Понятно, да? Mm-hmm. Вот потом этот CityLine продан был американцам, не кому-нибудь, а американцам, на чем, собственно, дело и гавкнулось все это, понятно, да? Вот, мы создали Лепру, и то, правда, под водительством Югослава, и ВКонтакте слезали, насколько я понимаю, с Фейсбука, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь. Наоборот, Фейсбук слезал с ВКонтакта. Понятно, все понятно. Хорошо, значит, ну и хорошо, я согласен с обеими версиями, мне все равно на самом деле. Значит, понятно? Мы все время были вторичным интернетом, слабым интернетом, подражательным интернетом, провинциальным интернетом. Сейчас в связи с запретами мы стали еще более провинциальным интернетом, еще более слабым интернетом, еще более неплодотворной средой. Потому что интернет — это среда. Ну, среда, место. Понятно, да? Угу. Мы это место было, наше место было скукоженное и уродливое. скукоженная и уродливая. Сейчас в связи с запретами это место стало еще более скукоженным и еще более уродливым.
Ну что, люди же все же свои функции, так сказать, и свои интересы удовлетворяют,
значит, да, конечно,
мессенджеров и браузеров, и да, всего, да, чего хочешь.
Но мы, например, я хочу проложить, например, выхожу отсюда, хочу проложить, так сказать, пешеходный проход на Лубянку, например, ФСБ хочу пройти. Я не могу, потому что мне пишут, что я должен идти 2 часа 29 минут. Потому или там 5 часов 89 минут, не знаю. Почему? Потому что меня числят во Внукове. Потому что Россия при ее скукоженном и уродливом интернете делает его все более скукоженным и все более уродливым. Ввиду этого, мы не просто не развиваемся, а мы лишаемся шанса развиваться. Понимаешь, да? И это подтверждает мою доктрину движения России по синусоиде. Синусоида заключается в следующем. Мы всегда, когда мы здоровое общество, мы закрытые и умирающие, здоровое общество. Затем мы такое омерзительное свободное общество, когда мы ходим друг у друга по головам и заимствуем достижение человечества.
А почему закрытое общество здоровое?
Здоровое морально здоровое. Здоровое морально. Значит, у моего общества бывают синусоиды, когда мы взлетаем в десятилетие свободы. Эта свобода всегда сопровождается крахом страны, страшным крахом, и заимствованием западных изобретений. Как то в 90-е годы мы заимствовали интернет, мобильную связь. Мы заимствовали ксерокопировальное оборудование, которое до этого его не было просто вообще. Ты знаешь, что в гостелерадио СССР, например, ксерокс находился под замком у сотрудников КГБ. Ксерокс находился под замком у сотрудников КГБ.
Ничего удивительного я в этом не вижу.
Нет, просто
предположить даже больше.
Просто офицер заведовал. Нет, ксерокс, ксерокопировальная техника.
Скажите, направление.
Заведовал офицер КГБ, чтобы ты понимал.
Разрешение на пользование.
Значит, 90-е годы страна рухнула, и в эту промоину, в этот пролом хлынула мобильная техника, интернет и ксерокопировальная техника. Сейчас мы, да, и дальше, и болезненность, потому что любая свобода несет нам болезни, а вот какие. Мы при любой свободе начинаем издеваться друг над другом. Нет,
ладно, слушайте, у нас там есть и Касперский,
безусловно,
и
Parallels, начали...
и другие.
Кто?
Какие-то
второй?
Parallels, который Windows помирил с Apple, да. Это наши, да, сделали. Да.
Хорошо, все такое. Значит, я говорю тебе о нас как системе. Касперский – часть западного мира. Несмотря на его принадлежность к офицерству. Касперский – часть западного мира. Понимаешь? Он работает с американцами. И его основной рынок...
Дворянин? В каком полку служили?
Его основной рынок там, а не здесь. Здесь у него рынок второстепенный. А там первостепенный. Понимаешь разницу? Так, слушай меня. Значит, теперь мы закрылись опять. То есть лишили себя шанса на развитие. И это нормально и правильно, потому что это единственное время, когда мы не ходим друг у друга по головам.
Да мы еще не закрылись.
Мы не ходим друг у друга по головам только в моменты закрытия, мракобесия и архаизации. Как только мы опять накопим страшную отсталость, мы опять пройдем через период горя, разрушения, свободы и опять заимствуем новые изобретения Запада. Это произойдет через сколько-то лет. Я не знаю, через сколько. То, что это произойдет, я точно понимаю. Я точно понимаю, что рано или поздно наша здоровая архаизация, ведущая нас к загниванию и смерти, будет прервана нездоровой свободой, болезненной свободой, когда мы будем издеваться друг над другом, бегать друг у друга по головам и заимствовать изобретения Запада, разрушая собственную страну. Затем снова наступит период здоровья, а именно застоя архаизации и отвержения Запада и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, да? Но это наша синусоида, мать, нам в ней жить. Ты привыкни к этой мысли. Решительно все хотят высказаться. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло. Да, не, видишь, как они хотели высказаться. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, Андрей, Москва.
Да, Андрей, вы хотите
поспорить? Я хотел возразить.
Мне хотелось бы поспорить, да, прошу вас.
Вот как бы, когда вы помните, был митинг в Грозном, 1 000 000 человек, а там было 1 200 000.
Да.
В Средней Чечне.
Это правда.
И всех утюгов неслось, что на митинге в Грозном тоже какой-то в козой так смешно так рассказал, что интернет изобрели в СССР. Сотовый телефон изобрели в СССР, у Брежнева в машине стоял, и сейчас жили бы как в Эмиратах. Ну, враги не дали нам все развить.
Да.
Так что мы изобрели все.
А что мы изобрели?
Интернет и сотовый телефон, все в СССР было изобретено.
Хорошо. Я с этим не спорю. И паровая машина была, и паровой двигатель был придуман в СССР. И вообще все, и колесо придумали мы. Видите, ацтеки.
А вот враги не дали нам все это внедрить.
Да.
Все развалили.
Нет, а почему не дали внедрить? Так кто нам не дал? Почему? Мы же сильные, почему же не внедрили-то?
Знаете, я вот тоже смотрю сериал «Теория большого взрыва».
Так.
И тоже обнаружил, что многие сарказмы не нагоняют.
Нет, сарказма у меня нет. У меня простой вопрос к вам.
У меня он есть.
А, у вас есть. Понятно, да, понятно. Да. А вы смотрели вот последнюю серию?
Последнюю не смотрел.
Не смотрел? А мне прислали сейчас ссылку, Дэнч прислал прекрасный. Серия 10 10 сезона. Ха-ха! О, у меня уже есть.
Спасибо большое.
Серия 10 в переводе «Кураж Бомбей». Ха-ха. Серия 10 10 сезона. Спасибо, Дэнч, только что в Твиттере ты кинул мне прекрасную ссылочку. Спасибо, дорогой Дэнч. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Николай, Новый Рига.
Здравствуйте.
Я по своей работе связан с информационными системами, автоматизацией.
Да.
Я с вами реально не согласен.
Прошу вас, оппонируйте, я вас очень прошу.
Мы с крупными корпорациями, с государственными структурами. Мы внедряем просто феноменальные системы. Например, государственная система промышленности. На самом деле, потенциал очень большой. Мы во многом обгоняем Запад. Больше того, мы недавно сделали свои собственные серверные мощности, вычислительные. Мы их продаем. Мы реально здесь научились делать не хуже, чем на Западе. И по части автоматизации бизнес-процессов мы во многом опережаем.
Скажите, пожалуйста, а вот почему я, например, ходил в МФЦ, чтобы получить стояночное, парковочное место жителя района, а на госуслугах раз 50 пытался это сделать, мне каждый раз не мотивированно отказывали, не объясняя, что не так. А почему, например, сейчас я не могу с налоговой службой связаться, я заплатил им 229 тысяч рублей, я не знаю за что, они не специфицируют. 229 тысяч рублей, я не знаю за что. Заплатил 2 октября. 2 октября. Единственный от них ответ – 66 рублей пени. Я не понимаю, за что я платил, но я 229 тысяч заплатил. Дальше. Я не понимаю ответ. Они мне пишут в ответ – 66 рублей пени. Я не знаю, за что пеня, где что. Вообще полный идиотизм. Я не понимаю. То есть вы идете впереди Запада в чем? Можно объяснить мне, а?
Если вы считаете,
да.
На самом деле, информационного государства – это нереально сложная проблема. И если вы считаете, что, например, в Германии или в Америке там подобные госуслуги работают лучше, то вы заблуждаетесь.
Не заблуждаюсь. Я не знаю, потому что они там вообще не работают. В Америке знаете, как все архаично? В Америке просто смешно. Посмотрите на американскую машину, а насколько она архаична. Американская машина еще с мостом неразрезным ездит. Вообще ужас. Но я не про Америку говорю, а про свою страну. Вы как будто бежите впереди всего мира, как вы мне объясняете. А я с вами, я вас не понимаю, вы меня не понимаете. А я просто гражданин. Просто гражданин. 229 тысяч рублей 2 октября заплатил. Вот вам мой пример. Я не могу понять, за что. И мне начисляют пени, не пойму, за что. И сейчас пришло сообщение, что за квартиры, оказывается, налог не надо платить до 1 мая, потому что государство не справляется со своими функциями. А я им заплатил, и я не понимаю, может, они мне деньги вернут. Я с этими идиотами вообще не понимаю. Мы на разных языках говорим. На разных языках. Они идиоты, понимаете? Идиоты! Я им плачу деньги идиотам. Ну, они переслали, послушай меня. Ну, нет, прислали мне, ну, я сейчас на госуслуги при вас зайду. Ну, мы опережаем всю планету. Ребята, дайте я зайду на всех.
Ну, стало круче намного. Госуслуги. Школы, запись к врачу.
Секунду.
Все, через телефон теперь делается.
Если я госуслуги, в IT, если я госуслуги. Что такое? Госуслуги.ру, lkgosuslugi.ru. Спокойно, заходим. Персональная информация. Это я знаю про себя. Спасибо, дорогие друзья. Персональная информация, лента уведомлений. Пока здесь ничего нет. Почему ничего нет? Только что было 66 рублей пени. Только что было 66 рублей пени. Где это пени? Только что было. Уже ничего нет. Все, нафиг. Исчезли пени. Зачем же я? Я не заплатил. А если бы заплатил, был бы дурак. Она исчезла. А? Иди сюда, Сережа. Так может и 229 тысяч не надо было платить? Нахрена же я заплатил этим идиотам? Я не знаю. Я не понимаю. В движении.
Подъем. В движении.
Так, хорошо. 5 баллов. Значит, смотрите, Балашиха по-прежнему очень сложная в город, совсем плохо. Значит, да, в Америке, кстати говоря, мои друзья платят налоги, и потом им возвращают, если они возвращают, причем возвращают на карточку. Вот там
у нас тоже возвращают.
Как-то немножко понятнее. 5 баллов в городе, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, 6 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Сергей Данилович.
Так, в клубе самоубийств завсегда ты тоже удивлялся, когда ему был принц Флорельзель. Что создали, то и получаете. Так, все прекрасно, товарищи. Давайте продолжать. Значит, мы говорим сейчас прежде всего о долларе. Насколько я понимаю, это всех интересует, правда же? Вот, я и говорим о рубле. Значит, рубль 63,93. Мы вчера его видели на 63,99, 64,02. Сейчас 63,92. Рубль молодцом, на том же уровне, даже чуть-чуть подороже, как видите. 68,67 евро. 54,58 нефть. Я сегодня видел на forexpf.ru, значит, зашел на forexpf, посмотрите анализ, или где-то в другом месте, боже, я мог ошибиться. Там что-то такое, опять кто-то по $100 нефть ждет, что-то такое, вот, понимаешь? Но я вчера говорил с умным мужчиной, который тоже сказал, что нефть саданет туда.
Наверх, обратно.
Да,
а
да,
что,
да.
Что же?
Нет, ну она может.
И что будет-то?
Да что будет, что будет?
Ну
хорошо
что,
будет.
40
хорошо
рублей будет.
Будет
за доллар или что ли? 30 рублей
нет,
опять?
Ну,
что
мы обеспечим застой полновесными нефтяными долларами. Что ж плохого-то? Это хорошо. Вот, значит, и евро-доллар 1,0743, чтобы ты знала. Потому что ты понимаешь, в чем дело или нет? Почему ты сейчас не подпрыгнул на стуле? 1,0743, ку-ку.
А что надо мне?
Так мы его почему? Видели по 1,0505. Сейчас 1,0743.
Хорошо.
То есть Еврич взял свое назад, несмотря на твоего Ренци, Матео Ренци, эль премьер-министро.
Его не переоценивайте.
Кого? Матео Ренци? Нет. Ренци пошатнулся, сказал, что уходит.
Ну ладно.
Доллар пошел вверх на 1,0505.
Ну, итальянцы сказали, что они не выходят.
А сейчас он 1,07.
Поэтому все вернулось.
И что? Я бы повысил евро, если бы итальянцы ушли, наконец. Ты знаешь, это пикс? Пикс, как его называют? Свиньи.
В смысле, кого? кто
ты
они?
Знаешь или нет?
Кто? Ну, они всех северных не любят.
Пикс, знаешь, такие, кто такие пикс, ну, кто свиньи? Такие?
Пикс – это по-английски свинья.
Свиньи, пикс.
Да.
Это Португалия, Италия, Греция, Испания.
Ну, это англичане их так называют.
Да.
А англичан тоже кое-как называют.
Пикс. Это юг Европы, который тянет Европу вниз. Немцы работают, эти ходят, значит, сертаки танцуют. Что нет? Чего ты делаешь лицо такое? Ты за кого, скажи мне?
За южных или за северных?
Да. Надо южных выкинуть. Надо южных выкинуть из Европы, южных. Ну, и пусть они будут нищие, тогда мы поедем, купим там недвижимость. Тогда понимаешь, что делать?
А там уже очень все дешево
стоит. Еще надо дешевле. Надо ну, выкинуть их из Европы. 63,90 сейчас доллар. Все, давай, не спорь со мной. Евро вернулся на 1,0743. Ну, ку-ку. Хорошо бы ему на 1,12, но он не пойдет. Нет, не хочет. Ладно, значит, нефть наверх может, а рубль только вниз. Рубль может наверх. Вот послушайте, Жорж. Я верю, в рубль. Я верю в рубль. Вы понимаете, в чем дело? Вот давайте так. Я не верю в способности к способности самоорганизации русского общества. Я не верю в способность русских коммуницировать горизонтально. Не верю, нет. Не верю, никт. Но я верю в рубль. Я верю в рубль. Эта вера, она как бы такая вот слепая. Понимаете? Я считаю, что рубль недооценен сейчас. Я верю, что мне он казался правильным по 59, по 58, вот там. Я, конечно, не верю в 36, я не верю в 27. Знаешь, какой, сколько стоил рубль в день смерти Алексея II? А? Когда умер Алексей II? Спроси меня, я знаю,
когда
спроси меня.
Когда умер Алексей II?
Алексей II умер 5 декабря... 2008 года, совсем когда ты пришла ко мне работать как раз. В декабре 2008 года. Может быть, в ноябре. Когда ты пришла ко мне?
В ноябре в первый раз.
В ноябре пришла первый раз. В канун смерти Алексея II. А когда ты вышла в эфир, как раз он взял да и умер. Видать, тебя услышал и что? Не вынесла душа поэта. Понятно? В день, когда умер Алексей II, 5 декабря 2008 года... Доллар стоил 27 рублей 97 копеек. Я тебе говорю по памяти, потому что я помню, какой был курс. Я запомнил. Нет, фру, я посмотрел сегодня.
Ну,
спокойно, папа, мать. Не надо, не надо, не надо. Не наводите мистики. Понятно?
Да.
Ты же знаешь, какой это был день недели? Она не, да. Не знает.
Я, конечно, знаю.
Да мы знаем только пятое. Мы знаем, какой день недели был 5 декабря 2011 года. Это был понедельник.
А что это мы?
А мы должны знать, почему? Дорогая, потому что были выборы в воскресенье 4 декабря, дорогая.
А нам как будто бы так это важно.
4 декабря 2011 года были выборы, дорогая. Это надо знать важно. Такие вещи. Это было воскресенье. А 10-го в субботу была первая болотная. А 24-го была Сахарова, тоже в субботу. Ты же такие вещи не знаешь, что ли? Боже мой, с кем я имею дело, а? Ну, так, слушай меня, по 23 был весной? Да, нет, по 23 был весной и летом, по-моему, был по 23. Виталий Бондаренко спрашивает, когда он был по 23. Не по 23, он был по 23,90, по 23,70, вот так вот летом. 23,70, 23...
Что-то вы размечтались.
Я говорю про рубль, доллар. Нет, потому что я считаю деньги Алексея II, вот почему я так говорю. Я считаю деньги этого достойнейшего человека. Нашлись 300 миллионов с лишним его рублей. 304 миллиона. Ну, я умоляю, о чем
300 говоришь. Миллионов?
300, не 300, 304. Что тебе не... 4 миллиона для тебя копейки. Рублей. Это были 11 миллионов.
Я сразу начинаю считать, да. Куда бы я их делал,
конечно. Я не скажу, что это было. Это было 11 миллионов долларов. Когда умер Алексей, он оставил на счетах в одном из банков,
да.
11, Внешпромбанк. Можно прочитать? Внешпромбанк он оставил. Сейчас деньги не могут найти, куда деть.
Не знают, куда деть?
Да. Он так все завещал, он все завещал своей сподвижнице, вот этой Филарете.
Да.
Даме, которая из Пюклевской обители.
Она их не хочет брать?
Не знаю, не могу, сейчас я... Ты читала все эти публикации,
да,
миллион?
Да,
ты разобрала, почему ей не дают эти деньги? Я не знаю.
Нет.
Внешпромбанк, что... полное название общества с ограниченной ответственностью, скажу. Московский российский коммерческий банк, простите. Прекративший свою деятельность 21 января 2016 года. прекративший. Нет его больше. Все. 21 января 16 года, в день смерти Владимира Ленина, он 21 января или 22 погиб. Не помнишь, что умер?
Нет.
За извисковавшийся мозг, его прекрасный, и так далее. 21 января. Ну, хорошо. Ну, вот 21 января. В связи с отзывом лицензии центрального, во всяком случае, накануне дня рождения Бориса Березовского. Значит, в связи с отзывом лицензии центральным банком. Занимал 40-е место. Там совладельцы его были. Брат Михаила Зурабова. Михаила Зурабова все знают, надеюсь.
Ну, неизвестно нам, где находящийся.
А он брат Александра Зурабова. Там же был Николай Челенгаров, сын Артура Челенгарова, сын известного полярника.
Да. Это и вот такие
он
вот
владел,
люди...
Нет, он итоге... владел этим банком. Владел, ну, сын Артура Челенгарова.
Это еще не все, да? Еще два человека.
Да, человек. Я читаю Википедию. Среди клиентов банка, зарубежнефть... Среди клиентов банка, зарубежнефть, Российский союз автостраховщиков, Московская патриархия, Акрон. Акрон, знаешь, что это такое? Слава Кантор.
Ну, я Кантора слышала фамилию,
Кантор,
конечно.
Слава Кантор, Акрон. Это же Новгородский завод азотных удобрений, Акрон, Горки-10. Да. Это весь Одинцовский район ему принадлежит.
Большой бизнес.
Газпром, Газпром и так далее. Значит, смотри, что они делали? Они были хорошими, и там держали деньги совершеннейшим образом почти все. Если мы сейчас... От этого банка стажировался сын нашего выдающегося... Сейчас я говорю. Значит, что там? Чаплин. Нет, Чаплин не тот Чаплин. Зурабов. От этого банка стажировался сын Жукова, у которого был скандал в Лондоне. Помнишь, кого-то избил?
Не помнишь? Смутно.
Ты не помнишь? Боже, какая же у тебя память. Во Внешпромбанке держали деньги... Жена Дмитрия Козака, жена Сергея Шойгу, зять главы Транснефти Николая Токарева, родные главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, совладелец Внешпромбанка Георгий Биджамов бежал в Монако.
Что с банком-то случилось? Что теперь уже становится интересно.
С ним случилось, что он был русским банком.
С такими людьми, с такими владельцами.
Я читаю Википедию. Я ничего не знаю про этот банк и знать не желаю. Я читаю Википедию, точка. Хорошо, значит, послушайте меня теперь. Там держал деньги Алексей II, естественно. Потому что если Московская патриархия, почему бы мы там не держать? Правильно? И там нашли сейчас 300 миллионов. Кто-нибудь понимает в банковском деле, как их вернуть вдове усопшего? То есть не вдове, а вот этой, ну, женщине, я имею в виду. 7373-948. Кто-нибудь понимает этот скандал? Кто-нибудь читал этот скандал? Что случилось? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Михаил,
вы знаете по банковское дело.
Ну, а у Акрона здесь Кантору у нас только Акроны принадлежит. Это бывший конезавод там.
Я знаю, Горки 10.
Вот, они почти все продали.
Не в этом дело. Как вернуть 300 миллионов рублей?
Значит, мозг основной, основной интеллект Александр Зурабов.
Вот. Брат...
Зурабов это просто так, пасынок.
Да.
Вот, значит, этот банк, как и...
Слушайте, врачи, а страховое... а страховое общество по страхованию здоровья Зурабовское, вот это, как же его... Не помните название? Черт, кто-нибудь подскажите.
У Зураба... Много могу рассказать, но нельзя. Значит, нельзя. Смотрите.
Макс! Банка... Макс, называется Макс. Страховое общество, где я состою, как сукин кот. Я состою там в качестве сукиного сына. В Максе, я застрахован в Максе.
Ну, вы же признаетесь по этим ведомствам человеком, который спорит как-то, критикует
Россию. Я сейчас ничего не критикую, ничего. Я в Максе состою у Зурабова.
Вы будете в очереди последний.
Я знаю.
Сейчас деньги Алексея Второго, вернее, его вклад, вернее, как наследник, поставлен в общую очередь соискателей. Пока 1 400 000 рублей. Вот, больше не на что пока рассчитывать.
Да.
То есть, они, как они будут продвигаться в этой очереди при санации, так, я уже не знаю, будут ли включены политические. Но я вам скажу, что два банка, Внешэкономбанк и и Пугачевский банк.
А как Пугачевский назывался, напомните? Пром, тоже пром что-то.
Нет. Межпромбанк.
Это был Пугачевский.
Это Пугачев, международный промышленный банк.
Сереж Пугачев, который тоже работал с Алексеем Вторым.
Ну, естественно, эти два банка оба были учреждены, развивались и получили свои места, а Межпромбанк когда-то даже второе место мелькал на втором месте по объему. Они были учреждены именно вот за счет вот этих связей правительственных связей высокого уровня, значит, бизнеса и так далее. Они были заранее учреждены, чтобы потом санироваться, украсть, я откровенно называю, украсть эти деньги. Это был проект, это мужчина.
Михаил, позвольте мне спорить это все. Ну, про.
Ну, я знаю, я говорю вам, то, что было. Ну, это было огромное дело в том, что они насыщались.
Вы не знаете, кто дружил с Сережей Пугачевым? Это я. Я ходил к нему в гости в Межпромбанк, вот рядом с Советом Федерации на бульвары выходим. Правильно? Я ходил к нему все время, он меня водил, я его научил ром с Кока-Колой пить, несмотря, что он православный.
Сережа Пугачев, мой приятель, когда он еще в кроссовках ходил.
У него все кабинеты.
У него в кармане было 5 копеек.
Вы еще скажите, что вы вместе сидели в Петербурге. Нет, подождите. Ну, вы знаете, что он сидел немножко. Значит,
но я-то знаю про этот банк все.
Ну, слушайте, вы же, я ходил к нему там в комнаты отдыха, мы пили, я его научил пить ром с Кока-Колой.
Но это вы ходили, там многие ходили.
Нет, что
же
многие.
А я знал, я при учреждении, я участвовал в учреждении этого банка. Понимаете? Я знаю, как все было. Правильно? Рядом с Советом Федерации. Там,
да? Слева, как на бульваре.
6-й, 7-й, 8-й этаж. Но дело не в этом.
Совершенно справедливо.
Этот банк заранее.
Знает. Он знает, о чем говорит.
Гениальная личность.
Реально знает? Да, прошу вас.
Все активы он получил от государства. Понимаете? Через уполномоченность банка. Вы знаете, никакие физики не пострадали у Пугачева. Вот в чем его гениальность.
Да.
Никто ему... Поэтому за ним никто, собственно, с пистолетом...
Я знаю с нескольких людей, у которых Пугачев забрал, ну, немного, но по 5, по 10 миллионов рублей забрал. Ха-ха,
вот
я знаю лично.
$3 миллиарда, о которых идет речь, это все было сделано через присвоение ему статуса уполномоченности и через бюджетные деньги.
Да.
Вот этот железная дорога. Да, я много могу рассказать. Желонкин там и так далее, все эти Гнусаревы, все это был проект.
Вы знаете Желонкина? Я тоже. Вы знаете, что он театрал, он ходит на все премьеры оперу?
Володя Желонкин. Там, говорит,
скажите, что Володя Желонкин театрал и действительно на оперу всегда ходит. Ну что, ну надо хвалить Желонкина.
Ограниченные ребята, волею судеб, когда мировой горизонт заменяется провинциальным, такие личности выстреливают. Ничего там особенного нет.
Скажите, а правда, что Пугачев сидел в КПЗ, там в Крестах, и вот большинство его друзей по бизнесу, это как раз из камеры, то есть, ну, сокамерники?
Абсолютно не так. Он сидел там немножко, это не связано никак с Новой Россией, это было с иконами, там грабили иконы, кто-то он как-то оказался замешанным в церкви. Дело не в этом.
Но он помогал,
повышение квалификации в Петербурге, первое, так, туда собрали всех красных директоров, это конец 80-х годов. И случайно он оказался там как бы в преподавательском составе. Да. Вот, все эти люди оказались его друзьями. И в перерыве между этим повышением квалификации эти директора огромных военных заводов, объединений, они с трепетом спрашивали, а что делать с деньгами? Банков же нет. Он говорит, переводите ко мне, я вчера учредил банк. Вот так был надут уставной капитал деньгами военных корпораций, которые тогда оказались у разбитого корыта. Понимаете, Внешэкономбанк приказал долго жить и так далее. Понимаете? Вот откуда взялись деньги. Естественно...
Скажите, пожалуйста, ну вот патриархия. Вот я был знаком совсем в молодости с двумя старообрядцами. Из этого я сделал вывод, что они дико умные люди. И почему же они, как дураки, отдали в такие подозрительные места деньги?
Нет, кто отдали? Челябинск, Новосибирск, военные, где кто подводные лодки, они были на курсах квалификации.
Нет, почему там оказался патриарх? Зачем же он доверился этим проходимцам?
Доверились запросто. Все, это было вот так было огромное.
Почему патриарх не пошел в Ситибэнк, или в Юникредит, или в Райффайзен? Вопрос дурацкий.
Нет, ну вы понимаете, 90-е, что там творилось, вы же представляете, все
было. Я вам скажу, что творилось.
Виктор, наш дорогой Геращенко.
Я вам скажу, что творилось, подождите, Михаил. Значит, Банк Австрии уже в Казачьем переулке стоял, который сейчас Юникредит. Патриарх мог отправиться в Банк Австрии. Зачем же он пошел к проходимцам?
Нет, не отправился. Нет. Челингаров этот проходимец, извините, и так далее. Все это, они же свои люди, понимаете, это тайная вечеря. Ну как мы же прекрасно знаете, вы диагноз поставили нашему социуму давно.
Да, нет, все, все. Михаил, спасибо. Значит, нет, все. Я знаю, я знаете прекрасные банки, и я знаю, что там всюду были портреты Алексея. Я ходил, ты не знаешь, ты не знаешь.
Нет.
Я ходил к Сереже Пугачеву, который был близкий, ну, сейчас его разыскивает Интерпол. Значит, он был близкий к Алексею. С его слов, может, он пытался очернить. У него всюду, он ходил с красивой бородой, как будто он князь какой-нибудь из дома Романовых.
Они у меня в голове мешаются с Германом Стерликовым. Эти два персонажа.
Да? Да. Сережа Пугачев. Да, да, значит, да. Это внешэконом и, и межпромбанк. Это два вот этих банка, которые были близки к патриархии. И они... Я ходил к Сереже. И он, значит, в комнате отдыха мы заседали у него там. И, значит, у него всюду. Все было в каких-то гермогенах. Куда не войдешь, говоришь, скажи, пожалуйста, а кто этот почтенный старец? Я его спрашивал, говорю, Сереж. Он говорит, это гермоген такой-то. Ну, условно говоря. А это, говорю, кто этот почтенный старец? Он говорит, это Иоанн Кронштадтский, там, условно говоря. Скажи, пожалуйста, а кто этот почтенный господин?
Ты всех знал.
Он знал всех, как вот его, владельца, как облупленных, абсолютно. Сам говорить. С бородой ходил красиво. Значит, и Алексей II, всюду у него был Алексей II тоже. Гермоген, Иоанн, Алексей II. Все. Всюду. Я говорил ему, слушай, я говорю, мне даже стыдно пить, потому что мы сидели, пили там у него. Ром с Кока-Колой. Я с собой приносил. Потому что однажды я его спросил, у тебя есть ром? Он говорит, нет. Я говорю, а Кока-Кола есть? Он говорит, нет. Я говорю, брат, а что ты пьешь здесь, я не понимаю. Я в следующий раз, когда пришел, принес в кармане, в куртке, бутылку рома, 7 лет, аннехо, 7-летнего аннехо, и этот самый, и Кока-Колу принес, бутылку. Я его научил мешать, я говорю, так скажи своим этим халдеям, пусть принесут льда. Льда нашлось, лед принесли, я его поил ром, ну и так далее. Прямо перед портретом Алексея II, я тебе хочу сказать, это был 2001 год. Когда велось мое судебное дело, а Сергей Пугачев, надо отдать ему должное, по поручению старших товарищей, курировал это судебное дело. Ну, так вот, и мы все время обсуждали ход судебного расследования, понимаешь?
Да.
Ну, так вот, значит, ну, теперь он преследуется по закону, этот Сережа Пугачев. Ну, за другое, не за меня, нет, за меня его никто не преследует. Все хорошо. Понимаешь, в чем дело? Угу. Я спрашиваю, почему отцы церкви, столь образованные люди, абсолютно образованные, чтобы ты понимала.
Да.
С Алексеем II я общался совсем мало. Несколько раз брал интервью и подходил к нему во время открытия Третьяковской галереи еще в свое время. И так далее. Но он образованнейший, изысканнейший господин. Образованнейший, величавый. Умнейший. Нереальный. Тончайший человек. Как он доверился этим проходимцам? Вот этого я не могу понять.
Процент, может, повыше был чуть-чуть.
Чего процент?
Я думаю.
Да ну что?
Ну, все эти Ситибанки там,
ну
и так
что?
Далее.
Ну что? Ситибанка не было. Ситибанка не было. Появился, значит, уже был, наверное, с 97-го года Bank of Austria. В Казачьем, первый Казачий переулок. Уже точно был. И появился чуть позже Райффайзен. Чуть позже появился Райффайзен. И, кстати говоря, он очень сотрудничал с Игорем Ивановичем Сечиным.
Они суть тоже российские банки.
Нет, нет.
Да говорят, что да.
Нет, дорогая. Это только кажется. Но там дисциплина, там нет проходимцев. Понимаешь?
Ого, я бы не стала...
Скажите, сейчас после... вы держите деньги, просто вопрос. Вы держите деньги в русских-русских банках или в русских филиалах иностранных банков? Я просто хочу понять, вы как Алексей II или как я, например? Ну, мне просто интересно. Вы держите деньги в русских-русских банках? Да, 134-21-35. Вы держите деньги в русских филиалах иностранных банков? Ну, так сказать, которые здесь, там, Райффайзен, не знаю как. Юникредит какой-нибудь, там сказать, там Societe Generale или что-нибудь. В русских-русских 134-21-35, в русских филиалах иностранных банков 134-21-36. Citibank, Societe Generale, Unicredit, потом этот самый Raiffeisen, вот это филиалы. Вы в филиалах иностранных банков держите или в русских-русских банках? Очень интересно. Русские-русские, 134-21-35. Помните о судьбе Алексея Второго. Пожалуйста, 300 миллионов рублей. 304, по-моему, 304 миллиона рублей. Не могут достаться вдове покойного.
А Сбербанк считается русским?
Не вдове, да? А, ну, как это называется? Доверительницы. 134-21-35 в русских-русских. 134-21-36. В русских филиалах иностранных банков. Все-таки в иностранных. Пожалуйста. Я вижу, что у меня сейчас 78 на 22. 78 из них, 78, 79 уже, держат в русских-русских банках. Ну, там, как Сбер, или, так сказать, там вот что-нибудь в этом роде. Или ВТБ, или я не знаю, как, что, как это называется. Ну, вот, это вы там держите деньги. 80% у меня сейчас, 80%. Я думаю, этот процент будет нарастать. Русские-русские банки. 81%. 81%. Русские филиалы иностранных банков. 19%. Нет, уже 18. 18. Записывай, пожалуйста, 82 на 18. Запиши, пожалуйста. Ты записала?
Да.
82 на 18. Что ты написала? Да, пишет, да, в русских-русских банках 82. Нет, значит, 18%. Молодец, молодец. Я считаю, что опыт Алексея Второго, всегда, когда ты идешь в русский-русский банк, в хорошем смысле этого слова, пусть тебе вручают на входе, стоит какой-нибудь человек, одетый в костюм какой-нибудь.
Самовара.
Самовара. И включает тебе, и дает тебе листовку, на которой написано всего несколько слов. Помни об Алексее Втором. Светлая память. 300 миллионов рублей. Которые он не может теперь... Не он, а наследники не могут получить. Ку-ку. Новости.
Итак, у нас сегодня вторник, 6 декабря. В программе «Хороший вопрос» сразу после подъема будет Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. С 12 после Бунича до 12.30 народный адвокат Всеволод Свобода. И с 14 до 15 на чемоданах Алексей Мартынов, участник первого антарктического саммита, будет рассказывать о том, как путешествовать в Антарктиду. В программе «Пиджаки» с 15 часов Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И в 17 часов в программе «Против всех» Андрей Луговой, депутат Госдумы. Это был обзор анонсов сегодняшних.
Говорит Москва, 94,8.
Настена, это не был обзор анонсов.
Обзор прессы.
Это был обзор анонсов. Это был анонс просто. Анонс. Ты отзяла анонс. Слушай, написано у меня. Вот я сейчас меморис, на меня Facebook вывалил меморис. Посмотри, пожалуйста, что...
Что было пять лет назад? Что там
Нет,
было?
Год назад ровно. Что? Год ровно год назад. Шестого дня, понимаешь? 6 декабря 2015 года меморис в Facebook. Написано. 10, в 10 утра в среду, 23 сентября. Будет Максим Лексутов, написано. То есть у меня год назад анонс Максима Лексутова. А сейчас что я делаю?
Делайте
анонс
повтор.
Максима Лексутова. Максим Лексутов придет завтра в 10 часов. В 10. Понятно, о чем я говорю? Ну и все. Значит, хорошо. А здесь, когда смотришь меморис, так интересно, что мы горели Украиной. Вот это была эпоха, когда мы горели Украиной все время.
Ужасно.
Это невероятно, да. Невероятно. Какие-то невероятные страстные какие-то вещи украинцам. Каждый из вас отдельности страстный, чистый человек с сильным чувством справедливости. Я пишу письмо украинцам и так далее. Это в 13-м году, представляешь, в 13-м. Ну вот, и да. все это какая-то жесть, которая сейчас кажется неправдоподобной, потому что противно думать об этой самой Украине. Хочется думать о чем-нибудь легком, элегантном. Слушай, можно я тебе расскажу о сексуальном паразитизме?
Давайте.
Сексуальный паразитизм тебе понравится. Есть такая рыба, удильщик. Удильщик. Они образуют необычные пары. Карлики-самцы. Самцы очень маленькие. И огромные самки, некоторые метр длиной. Метровая самка гигантская. А самец ладошку. Очень трудно. Они живут на дне. Совершеннейшем дне.
Я знаю,
вот,
в темноте.
Да. У Люкаевском таком. Да. Вот, и там темнота. И там он с огромными ноздрями, самец, ищет самку. А она выделяет феромоны. Нарочно. В воду. в жижицу, в эту гущицу. И, значит, он ее находит. И дальше что он делает? Поскольку он понимает, что такая находка, ну, и не каждый самец находит самку, обратите внимание. Такая находка редкая, самку найти трудно. Он, найдя самку, больше от нее никогда не отстает. Он прогрызает в ее теле дырку.
Так.
Прогрызает дырку. Вгрызается туда зубами. Захватывает это зубами. Все. И дальше он врастает в эту дырку ртом. Врастает. Значит, кожа его и самки срастается в одну кожу.
Угу.
То есть кожа срастается.
Да.
Представляешь, тебя бы муж прогрыз и сросся бы с тобой кожей.
Такой фильм один. Ну ладно. Да, не буду.
Это не тот фильм, где там другое место срасталось.
Да,
да, слушай, прогрыз бы муж тебе плечо, допустим, и вросся губами. У них срастается не только кожа, у них срастается кровеносная система.
Конечно, а он же есть не может.
После чего, он не должен есть, но он и не может, потому что он зубами
ее держит. Да ему не надо, он сыт все время.
Он сыт, потому что он ее пьет. Он пьет свою самку. Она через кровеносную систему единую питает его кровью. То есть он ее кровью живет. Как
ну, теперь уже их общая. Совместно нажитая кровь, чушь-то ее. Уже.
Не, ну это карлик. Она-то огромная. Ну, объем крови.
Тем более.
Ну, непропорционально большие. Я прочитаю вам из этого самого. National Geographic. Непропорционально большие ноздри самца улавливают в воде феромоны. Например, макушку, украшающий... Секундочку. Украшающий макушку самца... Приманка на удочке, значит, самка находит. И они сходятся. Самка и самец определяют, одного ли они вида, потому что можно прогрызть чужую самку. Если прогрызешь чужую самку, товарищи, это неправильно, потому что тогда к ней не прирастешь, а если прирастешь, то в этом никакого нет толка.
Нет, а если уже к ней уже кто-то пригрызся, а ты тоже, с другой тоже стороны, его
можно,
не увидел.
Можно, можно, можно. Самки носят до 8 самцов. До 8 самцов. Как братья Пандавы. Ты помнишь братьев Пандавов?
Нет, это что?
Которые жили с одной бабенкой. Ну что, ты не читал Махабхарату?
Нет, а подождите, вы про вот еще, ну, полигамию или здесь, как там это называется?
Братья Пандавы, нет, братья Пандавы, набери. Братья Пандавы.
В смысле, да?
Братья Пандавы, она не читала Махабхарату, мне так стыдно. Их было 8. Они жили ежемесячно, они менялись. Ежемесячно, один месяц один с бабой, с той же самой, ну, следующей.
В районах, я знаю, это распространено.
Пандавы. Протагонисты индуистского эпоса Махабхарата, воины-братья.
Да, они, видите, воины-братья, скажи.
Воины-братья. Не, ну, найди мне имя их и жены, быстренько, быстренько. На ком
двух жен.
Как это двух?
Подождите. Сыновья?
Двух, да, одной жены. У них была одна жена. Конечно. Найди мне пока имя этой девочки, которая с ними жила, с 8 чувачками. Ну, так вот, нет, ну, по очереди, правда, не все вместе, а сразу, отсюда, по очереди. Ну, вот, значит, слушай, а он вгрызается. До 8 самцов вгрызается в одну и ту же самку. Угу. До 8. Дальше, послушай меня. Дальше. Кровеносные сосуды соединяются. Сейчас, секундочку. Плавники отмирают. Вообще отмирают.
Ну, нафиг. Зачем?
Потому что они больше не нужны. Единственное, что делает повисшая тушка самца, это производство спермы. Подобный сексуальный паразитизм, что он делает? Когда она мечет икру, он как-то об этом узнает. Мы не знаем как. Он как-то об этом узнает и мечет сперму. Сверху икры. Понятно?
Ну, да, да,
понятно. Понятно? А если их 8, они все вместе.
Ну, умирают они тоже все в один, я так понимаю,
один день. В один день, как в немецкой сказке. Как в немецкой сказке. Ты не нашла мне Арджуна?
А нет, тут невозможно. Тут
я умоляю.
Очень сложные имена. Дхарма, Кхима, Вайва,
напиши,
Арджуна.
Напиши, жена Пандавов. Жена Пандавов. Тебе скорее... У людей это сплошь и рядом, говорит, 61-й. Самцы, то и дело. У нас в универе такая была. Говорит, луноход. У нас, говорит, в универе такая была. Кормила 8 самцов сразу своей кровью? Это чересчур. Ну что? У людей это сплошь и рядом, говорит, 61-й. Из-за нее потом была война. Да из-за нее, конечно, всегда была война. У Дубинина тоже борода окладистая. Мне кажется, это про другое. Секундочку. Так. Давайте. Андалов и первых людей, спрашиваешь вы? Нет, нет, нет. Андалов и первых людей, это про другое. Даже она не найдет это.
Нет, я не могу там...
Драупади, что... по-моему. Я тебе говорю Драупади, потому что я сам вспомнил. Ну, Драупади ее звали. Я вспомнил.
Ну, так это не просто жена братьев, а это в индуизме земное воплощение Лакшми, супруги Вишну, на самом деле. Или что по более древним представлениям Индры.
А я не молюсь. Главное, я не Кришнаид. Я же Кришнаид, ты помнишь.
Ну, а вам ошибаюсь. Надо перекреститься
я, нет,
срочно.
Нет, нет, я молюсь Таре, которая одно из воплощений жены этого, как Вишны.
Пора академический отпуск всем взять на изучение, да, не, более подробное.
Одно из воплощений жены Кришны – Тара, ее имя. У нее много имен, но одно из воплощений. Ну что вы, товарищи, зачем вы со мной спорите? Другое воплощение – Шакти. Ну, есть Шакти, Тара, у нее много, дофига имен-то у жены. Здрасте! Ну, скажите мне наушники, сейчас, пожалуйста, звукорежиссер. Шивы! А я Шиваист, правильно, я забыл, кто я. Боже милый, Шакти, она же Тара, жена Шивы. Звукорежиссер меня поправил. Спасибо большое. Спасибо большое, я Шиваист, кашмирский Шиваист, конечно. Иногда я забываю, кто я, товарищ. Иногда я забываю, где я. Мне нравится вопрос в мире Дикого Запада, мать. Вот там просто обескураживающий вопрос. Она спрашивает все время, главная героиня, она все время спрашивает, мы где? Нет, мы... А нет, нигде.
Мы когда?
Вот это гениальный абсолютно вопрос. Мы когда? Понимаешь? Вот это мы где, любой может спросить. Она спрашивает, мы когда? Это потрясающий, удивительный вопрос. Слушай, значит, найдена связь между религией и грудным вскармливанием, мать. Тебе это понравится, потому что ты такая. Ну, так, ты такая...
Ну, ну ты, что же такое-то?
Ты такая.
Миф какие-то обо мне ходят, я смотрю тут.
Ну, ты мать-мать.
Ну, не на такой степени. Ну, прочитайте, что там, там, до скольки там.
Ну, подожди. Чего. Значит, установили связь между приверженностью католицизму или протестантизму и интенсивностью грудного вскармливания. Слушай, выяснили, что в западных странах с сильным католическим наследием женщины кормят меньше, а в протестантском, с протестантским наследованием кормят дольше. Значит, это закономерность. Где? Во Франции, Ирландии, Великобритании, Канаде и США. А также, даже в Америке, в Центральной Америке и даже в Африке католички кормят меньше, чем протестантки.
Вот...
Сделай вывод. Просто сделай вывод.
Сделай вывод. Нет, ну сделай. Представляю себе.
Ну,
плохо.
Кому плохо?
Всем плохо. И тем плохо, и другим плохо.
Нет, ну скажи, сделай вывод. Ты же не можешь.
Почему сделай
обобщи, дорогая? Обобщи. Обобщи.
Последнее, что я читала о протестантах, духе протестантизма, который такой.
Они кормят дольше, существенно дольше. Католички кормят совсем чуть-чуть, и все, пошла курить, выпендриваться и ходить на каблуках. Значит, а протестантка кормит и кормит, и кормит, как дура. Ну, значит, она молодец. Значит, она молодец.
Ну, да.
Мы же, в принципе, за это. Ну, скажи, пожалуйста, наша все концепция.
Странно, я бы, если бы мне...
Ты кормишь детей лет до 5, правда
да
же?
Нет? Ну, что, ну, нет? Это я среднего сына, да, там...
До скольки ты кормила?
До 2,5.
До 2,5?
Да, и все. Ну, уже как бы ни первого, ни третьего уже...
Да, он пошел в школу, потом в университет, и все еще.
Такие, да. На такие подвиги уже все.
Тяжеловато.
На самом деле, да нет, ну это кажется себе решать. Это просто, если бы мне сказали, как, Настя, ты думаешь, у кого дольше кормят, у католиков или у протестантов? Я бы сказала, что у католиков, конечно, потому что мне казалось,
они
что
они там более такие,
да, они там... Кюрхен, кичен, там вот это все. Вот это,
Зря вы. Вы сейчас заговорили на немецком, это не бесспорно.
Да, ну, ладно, они ближе к все равно.
Ну, хорошо. Мы будем иметь в виду Баварию.
Ну,
хорошо, Бавария, хорошо. Продолжаем.
Разводятся. Ну, у них такое все очень, это, в Италии, знаете, там у них с разводами.
Невозможно,
25 лет, да, там занимает процесс. А вот у протестантов, да, они как-то попроще, мне казалось, что у них там все более прогрессивное, там под гитару, напрямую с Богом, там все как бы как хочешь.
Тем не менее.
А вот оказывается вот так.
А до скольки? Поднята тема, а?
До скольки они кормят, вы не сказали?
Не сказано, извини. Вот мне очень жаль, но я не могу тебе тоже сообщить об этом.
Ладно.
Потому что не дается данных. Нет, данных нет. Просто они существенно дольше, протестантки, кормят существенно дольше католичек. Вот и все. Но я думаю, ни те, ни другие не кормят, как православная Аношка. Аношка православная атеистка, как вы знаете. Ты православная атеистка?
Да, я за шариат, за православный.
А? Она шариатка. Православная шариатка, атеистка одновременно. Значит, тем не менее, ты кормишь 2,5 года в
среднем. Это один раз у меня такое было, ошибка это была.
Было раньше. Подожди, а первого ребенка?
До полутора лет.
До полутора?
Да.
Второго 2,5, а третьего?
До года.
А, видишь?
Но я была вынуждена, мне надо было принимать антибиотики.
Всего 3 детей ты кормила 5 лет.
Ну да.
3 детей, говорят, тебе считать?
Риск рака груди снижается.
Да?
Опять же выгода какая-то.
Чёртова эгоистка. Чёртова эгоистка. Да она делала это для себя. Вот как... Ну, смотри, скажи мне, пожалуйста, а вот сейчас поднята тема ВКонтакте и в Фейсбуке одновременно.
Да.
Пошла новая акция. Ну, вот, так сказать, я не боюсь сказать.
Да, и что?
А женщины стали вспоминать о том, как их оскорбляли при родах. Тебя оскорбляли?
А-а-а.
Тебя оскорбляли при родах, скажи мне, пожалуйста. Нет, ну все, я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу. Воздержаться, я тебя очень прошу. Воздержись от глумливого смеха.
Нет, дело не дошло до оскорбления. Нет, но там. Но это же, понимаете, проходит каким образом все?
Акушерская агрессия. Можно прочитать, пожалуйста? Я тебе. Насилие в родах. Я читаю ВКонтакте и в Фейсбуке. Я нашел эту тему в Фейсбуке. Она перенесена из ВКонтакте, пожалуйста. Огромное количество женщин подвергается насилию в родах, которое включает в себя психологическое насилие, оскорбление, газлайтинг, что такое, не знаю, значит, и так далее. А дальше. Акушерская агрессия, значит, и так далее. Мы требуем свободы выбора матери в родах, насилие в родах. Если, дальше. Хэштег «насилие в родах» с нижним подчеркиванием, в 3 слова с нижним подчеркиванием. Все просят, чтобы вы рассказали о насилии в родах. Это вообще-то рекомендация
как
ВОЗ.
Как вас обидели?
Как вас обидели? Расскажите,
да,
пожалуйста. А? Как вас обидели? Позвоните 7373-948.
Да.
Было ли насилие в родах? Насилие в родах. Настя говорит, что ее не оскорбляли. Тебя не оскорбляли?
Нет. Ну, там другие какие-то смешные ситуации есть. Или там в соседнем боксе очень... Когда первый раз просто женщина это испытывает, она же, ну, как бы она слышала, что это там больно, а что конкретно больно, никто точно не знает. Даже все, когда готовятся.
У меня была выложена эта тема прекрасная в Фейсбуке, но, к сожалению, я порталом госуслуг ее забил. Теперь у меня вместо насилия в родах портал госуслуг, что примерно одно и то же, мне кажется, оскорбление, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Вы не можете рассказать мне о насилии в родах, потому что вы не рожали, мой дорогой товарищ. Может быть, вы вспоминаете свой последний запор, так вот это другое. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Да. Меня зовут Анастасия, я рожала в Люберецкой районной больнице.
Во.
У меня очень крупный ребенок, 4800.
Ого.
Значит, я приехала и сказала, что у меня схватки. Но я не знала, что я рожу прямо вот фактически сразу через 10. После того, как я об этом сообщила дежурившим акушерам. Поскольку мы оплатили за роды, у меня платные были роды, мы заплатили с мужем 90 тысяч за там гемотест вот этот, знаете,
не да, слабо, платиные отложки и так не далее. Не слабо.
Я, значит, эти женщины, врачи, они сказали мне подождать в коридоре, где сидят еще 10 человек.
Да.
Я спросила, кто крайний, оказалось я, и... Я уже стала тяжело дышать, потому что мой богатырь, я мальчика родила.
4,8, ничего
себе. Вот он у меня фактически стал появляться. И женщины уже не выдержали, говорят, обратите внимание на эту роженицу, она сейчас родит. И меня только завели, прям вот, меня не успели даже до родильного отделения довести, я сразу родила.
Скажи, просто, хорошо, обижали, кричали на вас там?
Они накосячили в другом. Они сказали мне, что, значит, они раньше времени обрезали пуповину, и мы, получается, ну, можно сказать, зря оплатили 90 тысяч, потому что они не успели собрать только 20 граммов вот этой пуповинной крови.
Да-да-да.
Вот, и мы сейчас ждем, пока там будут новые разработки, связанные с тем, что будут клонировать эти... клетки. Так что, да, в общем-то, накосячить они смогли.
А вы оставили для ребенка на случай?
Потому что у меня муж рядом был. И,
скажите, а вы оставили, вы оставили эти образцы для ребенка на случай, если ему понадобится вот стволовые клетки или что-то такое?
Да, именно так.
Это важно. Но, знаете, вот мы верим с вами, я и вы, мы вместе верим, что наука будет шагать быстро, и что это даст реальный какой-то прок, от этого будет польза, а наука идет медленно,
Да, ребенка я кормила грудью до 3,5 лет, потому что он вырос очень таким крепким парнем, и он дрался, если я ему грудь не даю, он меня бил.
Вот так. Слушайте, а знаете, что у меня вопрос? А вот есть еще такое явление, как что женщины привирают насчет веса младенца? У вас нет такого?
Нет, у меня 4,850, могу прямо справку вам сейчас отсканировать.
В зависимости от моего, в зависимости от настроения, моя мать сообщает мне, что я родился от 4,5 до 5,300. Я думаю, что она привирает. Мне кажется, что она привирает. Ну, я серьезно говорю. Ну, мне кажется, что она привирает. Причем я не знаю, когда. 4,5 или 5,300. Что лучше, Настенька, скажи мне?
Лучше?
Да.
А сколько вы сейчас весите?
Также точно я получаю очень противоречивые сведения о своей длине в момент родов. Я, да, именно длина тела. Я получаю сведения от 53 до 65 сантиметров. Мне кажется, что я был разновидностью пожарного шланга. Если 65, то я был похож на пожарный шланг. Я был прямо в свернутом состоянии в таком. Ну, может быть, вдвое как-то. 7373, может, втрое. 7373948. Ну, правда, Настя, что?
Я вам тоже могу
бабу привирают. Бабы привирают, бабы привирают. Ну, серьезно говорю. Ну, бабы привирают. Привири и ты. Что?
Я говорю, не... Я говорю,
у тебя сколько был вес детей? По 10 килограмм каждый.
Да нет, ну что, мне все нормально было, слава богу.
Сколько? 3200?
Ну, там, 3450, потом что-то, я не помню. Ну, все, 3,5. А, 4, Федор, да, 3900. Ну, 3,5 еще один. Но просто мне вот запомнилось очень, когда я в последний раз, мне повесили такую штуку, все, я уже пришла, и там стучит сердце. Ну, типа, ты лежишь, и ты лежишь и ждешь, когда там, значит, все приготовится, чтобы быть родом. И к тебе заходят периодически там врачи и смотрят. И врач такой задумчиво заходит и говорит, так, потирая подбородок, плод чувствует себя не очень хорошо.
Вот сволочь.
Вот. А я говорю, а когда мы там уже пойдем в родзал, я схочу уже скорее. Он говорит, ну, пока не наш случай. Такой смотрит, а почему он себя не очень хорошо чувствует? И выходит. И я думаю, сейчас он вернется и скажет мне, почему. Но он не вернулся. Он просто задался вопросом и как бы и
скрылся. Плод чувствует себя не очень хорошо.
Называть как-то жестоким обращением. Ну, просто, а я так лежала в итоге. Но, ну, все как бы получилось хорошо и так далее. Но я хотела сказать, что ведь одинаковый процесс у всех происходит. Всем становится больно, особенно в первый раз.
А пусть бы он говорил по латыни, чтобы ты не понимал. Ведь раньше врачи говорили по латыни, чтобы
я буду понимать. Он говорит, моменто море он мне
скажет. Он скажет фетум нон боно эст.
Ла глория.
Нон боно эст.
Моменто море.
Глория мунда. Сине кванон. И все, и все. Что-нибудь такое. Морибундум те салютон.
Да. Адхок.
Нет, говорил бы он по латыни, вот было бы прикольно. А так, когда он тебе говорит, плод чувствует себя не очень хорошо, то это обидно, мне кажется. А? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да. Я рожала в 15-м роддоме, ну, точнее, не рожала, меня туда привезли и сказали, я рожаю. Но я не рожала, и поэтому, в общем, меня отправили туда, где все рожают, в родблок. И девочки, которые там рожали в этот момент, они были в таком состоянии, ну, знаете, состояние полного стресса, беспомощности, страха. И акушерки, конечно же, на них кричали, орали, матерились. И я смотрела...
То есть, можно здесь остановиться? Можно здесь остановиться?
Я поняла, что рожать сейчас точно не буду, и в ближайшие там недели две точно никак не рожу.
Позвольте мне спросить точно.
Врачи, да, они очень грубые, очень...
Позвольте очень мне спросить точно. И... То есть они использовали неприличную лексику?
Использовали, конечно, и говорили там, ну вот, ты где была, чем занималась, и вот сейчас пришла, рожаешь, терпи, раз там наслаждалась, теперь терпи здесь.
Ага, то есть они были грубые. А как вас туда по ошибке затащили? Вы привязали к себе подушку, что ли? С чего вас?
Нет, я была беременна, но срок был еще маленький, например, 35 недель.
А я понял.
Меня повезли положить, ну, в дородовое отделение, там, я типа, понял. Наблюдают, да, малыш, как сердце мое стучит. Да. И в этот момент они, ну, меня привезли, осмотрели, я приехала с вещами, куча книг, еды с собой набрала.
Да.
Они с вещами меня осмотрели, говорят, все, девушка, вы да. рожаете, быстро в родблок.
Да.
Побрели к лестнице и вперед.
И все.
Я говорю, я приехала же лежать, я не хочу рожать, еще мне рано. Нет,
38, конечно, рожаю, конечно, еще, все, хотя бы 38, конечно, конечно.
Я абсолютно нормальная, ну, как да. бы еще не рожающая да. женщина.
А уже когда, нет, хорошо, а когда вы дошли до 38-40, на вас-то орали хоть они?
А, да, первый раз, когда первые роды у меня были, орали, потому что я рожала бесплатно, я не платила врачам ни рубля, и из-за этого они как бы кричали. Второй раз я договаривалась с акушеркой, платила ей деньги, конечно же, меня там, грубо говоря, облюбовали и всяко разно поддерживали.
Ну что же платили, ну что же платили, 500 рублей там или что, или что?
Сколько я платила? 20 тысяч рублей.
20 тысяч акушерки. Скажите, пожалуйста, вот мне пишут женщины, что лучше, когда акушер мужчина. Эти не такие психические.
Ну, да, мужчина лучше, они более бережно и нежно относятся к женщинам. Все-таки, нет, да.
Они вообще, они не психи. Мужчины не психи.
В таком положении, в таком виде тяжело как-то расслабиться, потому что, ну, когда женщина тебя осматривает, как-то легче, потому что у нее все то же самое. А когда мужчина, как-то стараешься закрыться, прикрыться, ну, то есть не можешь расслабиться до конца. Ну, я про себя,
но по крайней мере, говорю. Но сами они поспокойнее, то есть они не такие психляля, как бабы.
Да, они не такие, и да, да, и да, более нежно к женщинам относятся, вообще мужчины, спасибо, в принципе.
Это слово звучит подозрительно, но мне кажется, что они не столько нежно, сколько спокойно, деликатно.
Да, ну, нет, что слушай, нежно. А? Я просто, нет. Ну, Сергей, ну просто, я, там же что нужно? Там нужно тужиться по команде, а человек не тужится, а рыдает, лежит. Вот что делать? Начинает локтем выдавливать, да, там, ну, бросается, потому что ребенок сейчас помрет, кому потом отвечать за это? Ну что, вот что делать? А вы видели женщину в истерике? Вот это вот, ну что вы, а ей надо делать. Ты ей говоришь, сейчас не тушься, сейчас тушься, ну потому что там нужно, чтобы ребенок развернулся, там вышел правильно, да? Или если сложное какое-то положение, надо там ручка, ножка подвернулась, что-то надо действительно там щипцы какие-то, я не знаю, ну что-то нам надо делать. А они кричат, а что делать? Ждать, пока она успокоится, ну ребенок умрет, ну хорошо. Ну что делать?
По щекам надавать, вот и все, и говорить, слушай сюда, тварь, и все,
так,
правильно?
Так и происходит.
По щекам шлем, шварк, вот, а человек... слушай сюда, выполняй команду.
Ну, Сергей, с каждым последующим разом...
Дышать, не Сергей, дышать, Сергей, дышать, не дышать.
Сергей, с каждым последующим разом становится все легче и легче, по-деловому относишься к этому вопросу. Да, не впадаешь ни в какие состояния, просто делаешь, что говорят.
Ладно, погнали дальше в движение.
Подъем в движении.
5 баллов. Юг плохой вокруг Варшавки, плохо внутренний, внешний. Дальше плохо перед Волоколамкой на внешнем. Это я говорю про МКАД, сейчас заползем в город. Значит, не знаю, когда на Аминьевке построят. Нифига не понимаю, там все время этот ремонт какой-то и какой-то ад. В Раменках тоже ад. Плохо на Кутузе перед Рублевкой, потом до Поклонки все время плохо. Потом, значит, в центр заползаем. Нормальный город вообще. Ну, а, не, во! Я заполз по-настоящему. Ха-ха! Ничего себе, нормально. Вокруг, значит, Белорусская, первая, вторая Брестская. Все стоит к черту совсем. Потом еще. Якиманка, кстати говоря, ползет. И вот что я вам скажу. Большой Каменный даже выглядит так себе. Не ужасно. Вокруг Тага, за Таганкой в особенности. Сюда к Павелецкому внутреннее Садовое кольцо плохое. Все остальное нормально. Нет, и Новый Арбат такой стоючий, нехороший. Договорились? Все, едем, ребята, хорошего дня всем. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 6 декабря.
Подъем